Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 28 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Через три дня Новый год. Как хорошо. Сегодня прекрасный чувак в этом самом. Чарльз Лакидара. Но он американец, насколько я понимаю. Этот Чарльз Лакидара выложил в Фейсбуке у себя фотографию, где он в шляпе, с сигаретой в зубах. Зубы, судя по всему, искусственные, да? Слишком ровные.
Как у всех американцев. Подозрительно ровные, да. Противные зубы.
Значит, да. Значит, сигаретой в зубах, в шарфике, в шляпе, весь морщинистый старый черт, который пишет «I survived 2016 год». «Я пережил 2016 год». Что само по себе, необычно. Это так странно, пережить 2016 год. И тут народ у меня в Твиттере пишет: подожди, не зли старуху с косой, еще три дня. Еще целых три дня. Слушай, и принцесса Лея, конечно. Ну что ты будешь?
Вы прям расстроились.
Корефишер. А ты нет?
Нет,
ей 60 лет. Слышишь меня?
Но она была
она
уже...
олицетворяет сразу две вещи.
Да.
Сразу две вещи.
Что?
Ее смерть.
Да.
Во-первых, 60 лет очень рано для женщины. Старухи обычно дольше живут.
Да, сердце.
Это первое. И второе, это аэрофобия. Аэрофобия в нас сейчас развита и очень.
Да, у нее же сердце прихватило в самолете. Это же могло и не в самолете случиться.
Дорогая моя, в самолете ты в первую голову должно случиться. Ты что, не понимаешь, что такое самолет?
Я понимаю.
Ты понимаешь, что такое самолет?
Хорошо.
Почему? Объясни мне. Ты же умная, ты меня слушаешь, и ты уже знаешь. Объясни мне, почему в самолете должно прихватить?
Там, во-первых, перепад давления происходит.
А какое перепад давления?
На низкое давление. В столб воздуха меньше, на тебя давит сверху, я так понимаю.
Нет, не совсем. Да, но нет. Но ты ошиблась. Самолет летит на 10 километрах, и ты думаешь, что там давление как на 10 километрах?
Не знаю.
Я отвечаю, нет. Если там давление было бы как на 10 километрах, человек бы просто заболел и умер. Там давление как на 2 километрах. То есть самолет нагнетает давление внутри салона.
Да, понятно, но все равно другое. Потом
самолет нагнетает,
радиация.
Но так, как если бы тебя пульнули довольно быстро.
Сухой воздух. Обезвоживание организма, да, это тоже для электричества очень важно, которое в организме циркулирует.
Да,
правильно?
Да.
Потом радиация. А закрылки?
Нет, и мысли о закрылках.
Мысли о закрылках. Нет, это
закрылков,
немаловажный
нет,
факт,
закрылков
конечно.
На 10 километров нет никаких.
Но я себя чувствую уверенно наверху всегда. Наверху я себя чувствую уверенно и спокойно. Почему-то.
Знаешь, когда пробьешь облака, думаешь, все.
Почему? Все, летим, да.
Главное, что ты видишь. Тебе кажется, что пилот видит.
Но это не так.
Ты все видишь. Если бы ты была пилотом, ты бы сидела там, как ученая мартышка. А пилот нет. Ему стюардесса несет коньячок, и он уже дальше...
Ну, а мне от этого спокойнее становится, конечно, если все так в себе уверены, это хорошо.
То есть в тот момент, когда ты видишь, он занимает эшелон. Прямо под перистыми облачками на 10 километрах. Понятно?
Да.
На 10 километрах. И тебя начинает колбасить, и ты думаешь, парень, почему ты не занял или чуть ниже... Или чуть выше.
А я так никогда не думаю.
А я всегда так думаю.
А почему?
Потому что он идет ровно под перистыми.
Это опасно?
И самолет трясет. И ты думаешь, как же у него, гада, рюмка с коньяком там дрожит в салоне, когда ему стюардесса из бизнеса понесла коньячок и бизнес-закусочку. Ты думаешь, ну почему ж ты не встанешь? На 500 метров выше или на 500 метров ниже. Ну что ты вылетел? И так он тебя трясет. Вот так он тебя трясет часа 2-2.5 подряд. Потом вдруг там что-то меняется и так далее, атмосферные условия. Понимаешь? Значит, поэтому ты напрасно думаешь, что там это самое, что там...
Что там спокойно?
Там неспокойно. Там неспокойно. А тогда, когда с детьми самолет, он же этот самый швейцарский диспетчер направил наш самолет с детьми,
да,
из Башкирии, если не ошибаюсь, и был транспорт DHL. Это, ну, же или... было, это же было на эшелоне, это же не при взлете.
Или малазийский Боинг.
Не при посадке. Летел. Малазийский Боинг не пошел в неправильное место. В неправильное место. Шел в эшелоне тоже. Его сбили.
Ну, никто не сказал, что
поэтому
там неправильно.
Абсолютно... Да. Что значит, они газеты не читают, что ли? Никто не сказал. Здрасте.
Ну, пилоту надо, нет, надо инструкцию.
Не только пилоту, а авиакомпания не должна быть идиотской. Понятно? Авиакомпания должна понимать.
Ну, авиакомпания
понимать.
Виновата, конечно.
Конечно. Да, значит, эшелон он, да, занял, и ты думаешь, что все хорошо, фиг там. Там грозные силы какие-то. Например, если в Америку лететь, ну, в Нью-Йорке, например, лететь, там исландцы под тобой, они совершенно кровожадные люди. Так
баски.
Нет, басков там нет. Эти, как называются?
Мы не знаем, какое у них оружие.
Гренландцы есть там, которые тоже подозрительные.
Гренландцев нет, есть исландцы.
Гренландию там... цепляешь, когда идешь.
Ну, исландцы там живут, в Гренландии.
Ну, хорошо.
Ну, мне кажется, так.
Тебе напрасно так.
Там, кстати, вы знаете, что там есть местные народы в Гренландии, ну, эти автохтоны...
Что?
Ну, они там, ну, типа, там живут. Не то, что они туда приехали
бастарды
пожить.
Бастарды викингов какие-то, да?
Нет, типа, эскимосов.
Бастарды викингов и так далее.
Северный.
Хорошо, хорошо. Значит, давайте, я хочу сказать. Вот, пилот Боинга 737-го. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, скажите, вот, что после того, как...
Буду вам полезен.
Можно. После того, как вы занимаете эшелон, стюардесса красивая вся, а поскольку самолет чуть-чуть покачивается, она бедром прижимается к вашей щеке и подает вам из бизнеса что-то вкусное, и там коньячок, и все на свете, правильно?
Нет, у нас в России коньячок не подают.
Нет, а как? Есть, а как? Расскажите.
Есть история, которая вовсе не байк. У нас приезжали два парня француза устраиваться в бизнес-авиацию.
Да.
Которая базируется в одном из наших аэропортов.
Да.
Вот. Условия работы их устраивали, все было хорошо. Но на логичный вопрос, их точки зрения, какое вино подают во время полета к обеду, красное или белое?
Так.
Наши работодатели сказали, ребята, ну у нас в законодательстве запрещено употребление
спиртного. Так.
И это явилось... Основным фактором, что ребята развернулись и уехали. Вы не поверите, они уехали.
Уехали, они конечно.
А наши не могут остановиться.
Это диджестив. Они, да? Иначе не переварят пищу. Они же должны ее переварить.
А, у них, да, обязательно, да, хотя бы 50 грамм вина, а, ну, к обеду, с сыром, как положено.
Наши не могут остановиться, поэтому запретили.
Минуточку. А про стюардессу вы не сказали, нет. То есть она все-таки входит и упирается, потому что качает чуть-чуть бедром вам в щеку, нет?
Конечно, упирается.
Это лучше вина. Слушай, это лучше вина, а?
Ну,
зачем нам вино, когда есть эти самые? Правильно я говорю?
По поводу эшелонов, то, что я вам писал в телеграме.
Да.
Система кондиционирования наддува постоянно держит высоту в кабине, ну, когда мы заняли эшелон.
Да.
Ну, примерно как 2400 метров, представьте.
Что 2400, такой... мне кажется, что это максимум санитарной нормы, но бывает и 1,8, бывает и 1,6, зависит.
В зависимости от эшелона, но поскольку, да, сейчас все направлено на экономию, ага, мы летаем
24.
В верхнем воздушном пространстве, поэтому, да, самолет должен, ну, это... 2400, прям 2000-2400 метров.
2400.
Вот, слушайте, ну, да, вы правильно говорите, очень сухой.
Да.
Поэтому у нас тоже есть свои особенности работы. Допустим, у меня постоянно в моем рабочем портфеле лежат увлажняющие капли.
Да.
Потому что вот. Оболочка глаза пересушивается.
Ага.
И ощущение, как же это называется, это
печет немножко.
Глаз,
да.
Вот такой, как будто, да, в глазу что-то. Постоянно приходится что-то капать.
Ага, скажите,
есть ребята, работ... которые с собой водят аэрозоли. Такие, знаете,
вода, в салоне.
Но это Ненадолго хватает.
Ну вот я говорю про эту Кэрри Фишер. Она умерла, прилетев в Лос-Анджелес, понимаете? Она, ну, как
да,
бы,
я услышал.
Да, да, жалко ее, это принцесса Лея прекрасная, и все.
Перенервничала, ну, я думаю, перенервничала.
Не только, может быть, вот разреженный воздух, вот эта тема. Скажите, пожалуйста, ну, про закрылки.
Густеет кровь тоже очень сильно.
Густеет,
поэтому,
да?
Аспирин тоже периодически пьем. Что, нужно пить воду, как можно чаще пить воду, когда находитесь...
С аспирином.
Особенно на длительных перелетах. И аспирин в небольших...
И городах. Ничего не есть, потому что там сильно пересоленная пища.
А вы знаете, здесь тоже услуги по питанию предоставляет кетеринговая компания, которая заключила договор с аэропортом.
Да.
И у этой компании есть рацион на любой вкус. От 100 рублей на человека до, ну, я не знаю, там, запредельный, как вот компания Transair, которая развалилась,
да,
закрылась. Она, допустим, для своего империал-класса привозил еду из ресторана «Пушкин».
Ага,
когда вы заказывали билет империал-классом, вы выбирали, что вы будете есть.
Да.
Вот. И это непосредственно из ресторана привозилось под борт самолета перед вылетом.
«Пушкин».
Ага. Поэтому питание бортовое, оно абсолютно разное.
Да.
Платите деньги.
Скажите, вы слышали про закрылки? Вот это слово, значит, там, вот эта фраза, которую дали, закрылки, мы да, падаем, командир. Закрыл. Ну, там сущностно, содержательно только две вещи. Значит, первое, что мы падаем, он точно понимает, что мы падаем, командир говорит. И второе, слово закрылки. Значит, либо они не пошли синхронно убираться, либо вообще не убирались, либо они взлететь же без закрылков не могли.
Я на Ту-154 не летал, но я вот на Боинге 737 летаю. У нас есть такая система, когда ты уже переводишь руды во взлетное положение.
Да.
Если у тебя закрылки не стоят во взлетном положении, будет очень громкая сигнализация.
Ага.
Вот. Звуковая. Ты ее услышишь, и сразу это инициация к прекращению взлета.
А сколько у вас? 30 градусов взлетная конфигурация?
Нет, взлетные 5 градусов, 5-15 летает 737. Вот, зависит от условий.
Понятно, понятно. Спасибо вот. Большое. Ну, значит, вот это вот, это что? Вот что нам значит эта фраза? Закрылки, мы падаем.
Нет, давайте я прочитаю вам. Хотите, прочитаю вот это всего несколько строчек. Да, первое. Да. Скорость 300. Неразборчиво. Там, неразборчиво. Забрал стойки, командир.
Забрал стойки, командир.
Убрал, скорее всего.
Убрал. Ну,
так расшифровали. Неразборчиво. Ух, ё-моё! Звук резкого сигнала. Закрылки. Там, что такое, да, там, нецензурно. Высотомер, другой человек кричит. Нам, потом неразборчиво. Звук сигнала об опасном сближении с землей неразборчиво. Командир, мы падаем. Конец записи.
Вот что вы сказали.
Я думаю, вам более подробно скажет об этом человек, который летал на Ту-154. Да. Если у них реализация о невыпущенных закрылках во время взлета... Ну,
да.
А вот я, если вот так просто, вот вы меня прочитали, да? Это
да.
Не синхронная уборка закрылков.
Да.
Бывает такой отказ, да, и он приводит к разной величине подъемной силы
да.
На плоскостях, на правом и на левом.
Ну, скажите, у Боинга этого не бывает?
Синхронная уборка и выпуск бывает, у нас есть такой отказ, и он отрабатывается на тренажерах, да.
Отрабатывается. О, Господи. Ну, значит, 154B2, вот этот B, именно B, там стоит рядом шасси и закрылки, рядом рычаги. И могли перепутать. Именно на B. На M уже нет, на M их разнесли, а на B они рядом стоят.
Вполне может быть темное время суток.
Да, второй полет, конечно, конечно.
Ты должен спать по биологическим часам, всякое
да,
бывает.
Да,
как вариант?
Да.
Не исключаю.
Да, спасибо. Да, 7373948. Значит, давайте обратимся к этой фразе. Закрылки. Мы падаем, командир. Дай мне вот этот вот твой диалог, вот этот.
Секунду, я открою.
Без шипения, без всякого. Настя правдоподобно шипела, как черный ящик. Так, спокойно.
Кстати,
спокойно.
Это, кстати, слушатели мне услужливо хотели.
Спасибо Сергею Черемных, который бросил нам это в Фейсбуке. Добренький, спасибо.
Быстро, да.
Да, Сергей Черемных мне же и надерзил, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке.
А я никого не баню, поэтому...
А я баню всех подряд, ну, не важно, хорошо. Значит, да. Еще раз. Скорость 300. Какое-то неразборчиво, ответ неразборчиво.
Вот
забрал,
видите, шипите.
Пришлось, черт побери. Слушай теперь. Значит, все. Скорость 300. Чего 300? Неразборчиво. Забрал стойки. Забрал или убрал стойки, командир. Сигнал. Закрылки. Что это? Высотомер. Командир, мы падаем. Вот последовательность сущностных утверждений. Понятно. Да, там есть как это эмоциональный окрас еще есть. Мне все хотят, чтобы мы с Настей употребляли грубые слова, которые там есть. Товарищи, мы этого не делать не будем, потому что вы знаете, что мы никогда не грубим. И никогда не употребляем бранных слов. Вы знаете об этом с Настей. И вот поэтому мы не будем. Но на самом деле там есть слова, придающие эмоциональный окрас. Такой вот, так сказать, эмоциональный окрас. Но они сущностно, кроме эмоциональной оценки, ничего не несут. Поэтому мы не обязаны их воспроизводить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А здравствуйте, это, подскажите, радиостанция, да?
Да-да. Речевой самописец не подняли, 79-й говорит, а откуда-то берут эти фразы? Это фейк, это вранье, говорит
79-й. А вот это вот, да, рыженькая круглая вчера подняла, что?
Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это пилот, да, говорит, да, действующий командир 747-го Боинга, хотел бы прокомментировать.
Прошу вас, да, прошу вас, да. Катастрофы. Прошу вас.
А вы знаете, дело в том, что это мое исключительно субъективное мнение, я не летал на 154, я летал на 134.
Да.
А 154-й это такой своеобразный самолет-убийца.
Так.
У него есть конструктивный дефект, и именно благодаря этому дефекту, ну, погибло около 400 человек. Это крупнейшие катастрофы России,
да,
под Донецком. И Учкудук, Советский Союз и Иркутск. То есть, слушайте, это более 400 человек. При потере скорости этот самолет уходит в плоский штопор.
Да.
Не позволяет более восстановить управление над ним. Эти произошли так катастрофы, ну, вот эти вот крупные.
Да.
Здесь могло быть то же самое. То есть они по ошибке могли начать убирать закрылки вместо шасси на маленькой скорости.
Да.
И любой другой самолет, кроме 154-го, упустил бы нос, просел и восстановил бы скорость.
Да, 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 да.
Ну, там, нос,
если честно, там некуда проседать. А некуда было проседать по высоте.
Вы знаете, если они убирались на 200-400 метров, такая теоретическая возможность есть.
Ну да, обычно.
Там скорости немного добавить, могли добавить.
Благородный самолет клюнет носиком. Такие... А? Я говорю, благородный самолет.
Алло.
Давайте разговаривать. Я говорю, благородный самолет, спроектированный, благородный планер, он клюнет носиком и снова захочет встать, правильно?
С одной стороны, конструктивный дефект, с другой.
Да.
Заложенный еще в конструкцию самолета. Ну, но это уже не Туполевский самолет, его уже не было в живых, когда его разрабатывали.
Да.
Но тем не менее.
Я понимаю, у второго пилота не так много манипуляций, чтобы что-то перепутать, говорит Юстас. Он вряд ли что-нибудь перепутал.
Вот вы знаете,
да.
Вот говорят, это был опытный командир, поэтому 100% он не мог ошибиться. Это для любого пилота абсурдное утверждение. Потому что он мог ошибиться по той простой причине, что он человек.
Я понимаю. Спасибо.
И опыт здесь мог послужить даже плохую роль. То есть он мог расслабить...
Второй полет, 5 утра, 5:30, второй полет подряд. Он же идет из Москвы. Ну, конечно, ну... Что хочешь, может быть, понимаете?
Это уникальный самолет, который, в принципе, не должен был вообще пройти... допуститься к перевозке пассажиров,
по крайней мере. Знаете, простите, я еще такую вещь скажу. Даже на машине, когда уже, так сказать, там десятки лет водишь, да,
да,
вырабатывается такой автоматизм, что некоторый элемент как небрежности, что ли. Ну, понятно, да, на автопилоте я сам, как человек. И
да,
потом
да,
обнаруживаешь ошибки. Говоришь себе, Сережа, но если бы я был напряжен и фиксирован, как бы фиксировался на том, что я делаю. А поскольку я уже привык, ты какую-нибудь лажу сделаешь, потом думаешь, боже, что я натворил, боже
мой. Да, да, это отрицательная сторона опыта.
Да, спасибо большое, спасибо. Настя, скажи людям, люди пишут, что я ругаюсь матом на планерках. Скажи, пожалуйста.
Ни разу не слышала.
Однажды, со мной 8 лет работаешь,
никогда.
Однажды слышала мат?
Никогда.
Никогда.
Правда, никогда.
Теперь спросите людей на телевидении, где
у
я проработал.
У вас это какое-то болезненное, вроде как бросивший курильщик, который не переносит
нет,
дыма,
нет, а я никогда матом... не ругался. Никогда.
Никогда.
Спроси людей, я работал на телевидении 15 лет с 85 по 2000-й. Хоть один человек на телевидении хоть раз слышал от меня мат?
Я не знаю.
Никогда ни один. Никогда ни один человек на телевидении за 15 лет не слышал мата от
меня. У нас в редакции это не принято вообще, никто.
А в редакции я категорически запрещаю, сам ни разу не употребил ни одного слова. И я 12 лет на радио. Сколько? С 5 по 17 будет 12. В феврале будет 12 лет, как я на радио. Ни одного матерного слова ни разу в коллективе даже не шепнул. Даже не шепнул.
В коллективе здоровый цинизм процветает, да, но
без мата. Ни разу. Когда я говорю «ни разу», я имею в виду именно «ни разу». Руслан, да, именно «ни разу» не употребил матерного ни одного слова. 7373948. 7373948. Давайте вернемся все-таки от моей столь прекрасной фигуры к самолету. Закрылки, командир, мы падаем. Вот, алло, здравствуйте. Слушаю.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут Анатолий, я по Трасайеру вам звонил неоднократно.
Да.
Объясняю, Ту-154, вот то, что сейчас предыдущий сказал, ну, в принципе, я с ним наполовину согласен.
Но он на 747-м, поймите, у него другое, как бы ощущение.
Ну, 747-й я знаю, я все-таки авиаинженер, не пилот.
Да.
Я вам скажу так, то, что там был взрыв.
Да.
Там был взрыв, потому что на сотом эшелоне...
Да.
Если уважаемый пилот знает, на сотом эшелоне можно самолет развернуть, и он должен сесть.
Ну да.
Это изначально. Я так понимаю, что там что-то везли очень интересное.
Ну, ой, у вас это вот такая, ну, как сказать, теория заговора какая-то.
Нет, я не конспиролог, я обычный авиаинженер, потому что, ну, не может на 4000 частей разломиться самолет. Тем более наш эсеровский, вы сами говорили, то, что когда...
Есть, вот у меня, знаете, какое ощущение? У меня ощущение, что, и действительно, и у всех так, что так быстро нас убеждают, что взрыва не было, что начинаешь думать, черт его знает. Давайте после новостей еще раз. Давайте, поехали. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Нет, сама упорность, упорство, с которым нас убеждают в какой-то версии, сразу вызывает мысль, а чё они так стараются-то? Вот, значит, на севере ничего, перед Ленинградкой, перед Химками, перед Ленинградкой внешка маленько притормаживает, ничего страшного, внизу всего 4 балла, город хороший, свободный, прекрасный, на третьем транспортном трудности на 7 часов по циферблату и Кремлевская набережная.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Девять часов 7 минут, среда, 28 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая программа. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Так, хорошо. Хочу голосование. Слушай меня. Значит, у нас было в первый день, понедельник. Было, что это взрыв, и все, и точка 87%. Сейчас хочу голосование снова. Значит, голосование простое. Вы по-прежнему считаете, что это был взрыв? Да, 134, 21, 35. Нет, вас переубедили. 134, 21, 36. Вы по-прежнему считаете, что 154 был взрыв. Вот это был взрыв. Вы по-прежнему так считаете. Вот вам говорят, самописцы, значит, ну вот, все. А хорошо. А это вот с вашей точки зрения был взрыв все равно. И все. Было 87% у нас, которые так считают. 87, да? Не помнишь?
Да.
Что да?
Не помню.
Не помнишь. Не помнишь, а говоришь?
Расскажу.
Да, я поищу. Я себя в Твиттере. Сейчас у себя в Твиттере. Значит, надо найти.
Ищи. 83% терактом считали, 17% что нет.
Нашел. Вам кажется, что СТУ-154 это, скорее всего, теракт. Да, 83, нет, 17. Это было в первый день. Сейчас смотрим, пожалуйста. Вам кажется, что с Ту-154 это, скорее всего, теракт. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36.
Нет, это просто взрыв тоже как версия.
Ну, давайте взрыв оставим. Вот как бы человек пишет.
Взорваться могло то, что везли. Ну, я так понимаю, что одна из версий.
Да ничего не везли.
Да
я тебе отвечаю, да не было там
ничего. Это Министерство обороны, а там
да
война. Почему ничего не везли?
А я тебе говорю, ничего не было там. Я вчера смотрел в глаза человеку, который мне сказал. Я ему задал вопрос жестко. Он мне говорит, как мне с тобой разговаривать, если ты мне не веришь? Если ты мне не веришь. Я, говорит, даже груз доктора Лизы отправил другим самолетом. У них вообще не было ничего. Груз доктора Лизы отправил впереди идущим бортом. Тонна. То, что доктор Лиза везла тонну, ушла другим бортом эта тонна. Не было ничего. Я говорю, а двойного назначения, может быть, масла, смазки, дизеля какие-то, понимаешь, там портативные, еще что-то, кондиционеры, не знаю что.
Он утверждает, что перегруза не было.
Ровно ничего не было, он говорит. Ровно ничего, ну чемоданы этих людей, больше ничего. Чемоданы, ну каждый с чемоданом пришел. Или там с сумкой, или там с рюкзаком. Вот это и было, он говорит, больше ничего не было. Я говорю, двойного назначения, лампочки электрические. Ты знаешь, что было в свое время, вот здесь рядом сидели? ГКС был?
Что такое ГКС был?
Госкомитет по экономическому сотрудничеству. ГКС. И в нем было две организации еще, но они сидели на Суворовском. ГИУ ГКС. ГИУ, главное инженерное управление. И ГТУ ГКС. Так ГИУ поставляла военную технику. ГИУ, да. Оружие, это как Росвооружение. А ГТУ, Главное техническое управление ГКС, поставляло товары народного, как сказать, народной, обычной гражданской номенклатуры, применяемые в армии. Например, лампочка электрическая применяется в армии? Да, так точно. Табуретка применяется во время?
А кому поставлял?
В Африку поставлял. Я там работал в этом ГТУ. Ну, я в ГТУ работал. У капитана первого ранга Игоря Даниловича Безручкина я работал. Понятно? Значит, слушай, я тебе объясняю, ты не понимаешь, что я его спрашиваю вчера, собеседника своего, а ГТУшные товары были какие-то?
Он говорит, нет, я
понимаю. Не было, отвечает, нет.
Хорошо.
Все.
Это...
Я ему верю.
У нас тебе... голосование идет, да, первый хорошо. Номер, что?
Да.
Все равно, что мы
все
думаем,
равно
что
это теракт?
Теракт.
Все равно теракт.
Да,
вот первый
номер.
Да, все равно теракт. Значит, я останавливаю голосование. Пиши.
Пишу.
69-31. Значит, у нас 83 считало процента, что это теракт в первый день, в понедельник. 83. Сейчас так считают, 69. Как вас не убеждают, все равно вы считаете, что это теракт. 69%. Поясните. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Евгений.
Здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Ну, никто и ничто не дает ответ на вопрос, почему так разброс обломков, и потом была информация по фрагментированию тел.
Да.
Если бы он падал с 300 метров, штопор, ну, это же не высота, чтобы так все разлетелось.
Нет, конечно, нет, но штопор за 300 метров такой большой борт не выполнит. Как он может 300 метров штопора сделать? Нет, 300 метров ему не хватит, 300 метров, слушайте. 300 метров это вон маленькая какашечка какая-то делает один оборот в штопоре. 300 метров. А это такая моя машина, это, я думаю, у него один оборот будет километр, наверное. 7373948, если его выводить, если он выведется, черт его знает. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Конечно, разброс обломков, он да. вызывает, конечно, вопрос, но, с другой стороны, если бы это был ужасный взрыв на высоте 300, чтобы так разметало обломки, его должно было быть видно с берега.
Всему побережью, и еще бы на воде продолжал гореть керосин, понимаете?
Конечно, то есть это был бы огромный взрыв, чтобы так разметать. То есть, а еще вопрос, значит... Скорость 300
да.
для самолетов с задней тягой, они довольно критические. На этой скорости самолет абсолютно не управляется практически. Если закрылки ушли,
да.
самолет начинает падать. Вот. Соответственно, он дает штурвал на
вот
себя,
давайте,
чтобы
давайте
немножко
поднять
еще нос.
Ага.
При этом сопротивление воздуха увеличивается, он начинает проседать назад.
Можно, можно я еще версию? Ну, давайте предположим, что птица была. Ну, это я знаю, орнитологи. Давайте предположим, что влепились туда стаи чаек. Ну, можем такое? Почему? Ну, потому что, когда говорят спасатели, когда они вышли в зону, сразу за аэропортом в море, очень много перьев видели. Кто-то порубал там этих птиц. Ну, предположим, что эти птицы попали в двигатели. Двигатели потеряли мгновенно на какое-то время тягу, да? И вот он мог просесть, а закрылки уже убрали. Они уже их убрали. Например, и синхронно, красиво убрали, все хорошо убрали. И вот здесь, когда они проседают, могли, мог крикнуть закрылки, может быть, дать хоть 5 градусов, чтобы на этой скорости устоять. Может быть, это...
Ну, может быть, но все это понятно, но почему такой разброс обломков, непонятно. Если самолет на такой высоте входит в воду, это не земля, то есть по земле обломки дальше распространяются, вода поглощает быстрее обломки все.
Течение, говорят, сильное.
А, ну, не, ну я имел в виду тяжелые обломки, тяжелые, они, тоже, скажем, насыпь. По течению-то не пойдут, они скорее на дно.
А зачем во все три двигателя попадать птицам? Достаточно в один двигатель, ребят. Ну, достаточно в один, но там же проблема с тягой, если он тянет на 100% на руде, 100% в этот момент. То если даже один забивается, сколько-то этих птиц, черт бы их задрал. Ясно, что меняется вся тема, правильно? Но она же...
Конечно.
Ну, естественно, ну, о чем мы говорим? Зачем в три двигателя? Мы тоже не надо дурачков из нас строить. В один. Но он и все... Сахалин, Хабаровск, Ту-154 тоже падал в штопор в 90-х. Ну, это вот штопоры, они любят эти Ту-154-е, но поймите, значит, сказать, с такого расстояния ему некуда закрутиться там. Он как раз хвостом пришел. Так, подождите, что мне пишут здесь сейчас? Не летайте бортами российского металлолома 68-й. 68-й, вы не правы. А летает и на немецких компаниях. На немецких компаниях 68-й. Я обращаю ваше внимание. Вот если бы вы позвонили, я бы с вами поспорил. Значит, на немецких компаниях летела группа немецких мальчиков, подростков и девочек. Ну, девочек, мальчиков, школьников. Когда их пилот, значит, German Wings, по-моему, вел в стену, в эту самую, в гору. Вы помните эту ситуацию? Из Барселоны.
Помним.
Да. Значит, немецкие авиакомпании. Я вам про немецкие компании легко расскажу. Значит, немецкие авиакомпании летят из Барселоны. Группа большая-большая школьников, подростков. Молодые ребята, молодые девочки, которым жить и жить. Сумасшедший идиотик, пилот, запирается в кабине. А поскольку кабина сейчас сделана от террористов, что туда проникнуть невозможно. Второй пилот вышел в туалет. Значит, второй пилот начинает ломать дверь кабины, пытается ломать. Поломать не получается. Все кричат, вопли. Вся кабина молится, все стоят там на коленях, молятся, плачут, ноют. 10 минут! 10 минут немецкий пилот, чтобы вы про немецких пилотов послушали. 10 минут немецкий пилот ведет самолет в холм, на смерть, ухмыляясь, как паскудина. Немецкий пилот ваш, 68-й. Понятно, о чем я говорю?
Нет? Надежный.
А дети, которые там сидят, группа немецких детей, они перед этим отдохнули в Барселоне. Вот вам немецкие ваши пилоты. Нормально? Теперь про швейцарских я вам расскажу. Швейцарский диспетчер свел два самолета. DHL транспортника. И наш с детьми из Башкирии. Помните это про швейцарцев или нет? Я просто, мне интересно. Может, вы не помните? Дальше. У Аэрофлота. Один из самых новых флотов в мире. И не со Швейцарией, и не с Германией сравниваться должен. А сравниваться должен с Эмиратами и с Этихадом. С арабскими компаниями. У которых самые тоже новые самолеты. И у русских. Понятно, ни швейцарский, ни немецкий, не сравнивайте. Аэрофлота новей самолеты. Понимаете? Когда вы начнете сравнивать, сказать, ну с чем сравните Аэрофлот? Я вам скажу, ну с Эмиратами надо сравнивать, с Сингапуром надо сравнивать. С действительно сильными компаниями. Но не со швейцарскими и не с немецкими, а с сильными компаниями. Я правильно изъясняюсь, вы понимаете? Катай Пасифик, китайская компания сильная. Сингапур, компания сильная. Значит, китайцы... сингапурцы, которые тоже китайцы. Значит,
а что с малазийскими?
Вот кто сильный.
У них тоже самолеты новые.
Не знаю, малазийцам все время не везет. У них все время в Индийский океан куда-то улетают. Значит, слушайте, вот с кем надо сравнивать. Они с немцами и не швейцарцами. Вы подумайте, 68-й, сядьте, возьмите бумагу, напишите факты, а потом пишите мне, договорились? Хорошо, человечество так мало знает о воздушной технике, задумайтесь, сколько человек находится в небе. Мы ровным счетом не знаем ничего. Сколько человек сейчас в небе? Тысячи. Десятки тысяч. В данный настоящий момент десятки тысяч человек в небе. Если мы говорим не по сроку, нет, по сроку мало, конечно. Звонил вам утром 6 раз, не дозвонился. Откуда информация про закрылки? Знаете, спрашивает Андрей из Сочи.
Так скажите, никто не знает.
Скажите, Андрей из Сочи, я вас очень прошу, скажите, откуда информация по закрылкам? Мы сами не понимаем, откуда. Мы не знаем, откуда информация по закрылкам. Сказали, что подняли один самописец, но не речевой. И дальше нам дают речь. Вот откуда это, ну скажите, но мы дети или малые, или кто мы? А, Настя?
Да,
я что? Хочу, чтобы меня уважали, в первую голову. Тогда объясните, откуда чертов самописец? Сказано, подняли самописец параметров, который писал параметры. Дальше говорят, командир, там даже, значит, там с резко эмоционально окрашенной лексикой. Командир, закрылки, командир, падаем. Откуда эта речь идет, когда этот самописец еще не подняли? Ну, что за бред, я не понимаю. Откуда? Кто узнал об этом? Кто узнал, что он это кричал?
Напишите
каким образом?
Дайте мне, если вы
кто-нибудь,
знаете.
Кто-нибудь объясните, откуда это берется, когда самописец подняли, но который писал параметры? Диспетчерам же пишут тоже. Так диспетчер, это же переговоры в салоне, в кабине. Ну, наоборот, подняли речевой, говорит Олег Олегович. Давайте, да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Королев.
Да, Виктор.
Вот вам звонил пилот Боинга.
Двух Боингов. 737-й, потом 747-й, да?
Да, 740, который сказал, что Ту-154 имеет какой-то конструктивный дефект.
Да.
Так вот, я считаю, такой вообще пилот вообще не имеет права такого говорить. Комиссия Нет. принимали, люди разрабатывали гениальнейшие.
Нет, давайте.
КБ Туполева работали. Ну. Принимали... Комиссия по приемке.
Можно я поспорю?
Гениальнейшие люди.
Я можно поспорю?
Гении разрабатывали, гении принимали.
Можно я поспорю?
Опыт, практика. И второе, что хочу сказать.
Нет.
То, что он сказал, что самолет при снижении тяги
да.
в штопор Ту-154 в плоский сваливается. Да любой самолет Нет. свалится в штопор. Любой при потере
тяги свалится. Вот можно поспорить с вами? Можно поспорить? Чуть-чуть. Поспорю.
Можно.
Легонечко. Поспорю я совсем. Я ничего не понимаю. Но я вам скажу. Есть самолеты... Конфигурация такая, что его свалить в штопор, надо потеть так, что жилы на лбу вспухают, а он не валится, собака. Понимаете? Значит, это вот у нас, ну, я про маленький легкомоторный был, Ил-130. Мы его валили, там бицепсы нужны нереальные, чтобы его свалить. Почему? Он при потере скорости клюет носиком. Почему? Он не хочет штопор, не хочет, понимаете? Сама конфигурация такая. А этот, зараза, три движка на хвосте. Ясное дело, что он просится в штопор. Но он просится туда.
Еще, вот смотрите.
Не, ну подождите, ну вы оспорьте. Оспорьте, что я сказал. Ну, оспорьте.
Да. Да, я понял. Я понимаю, что его, возможно, легче свалить. Но чтобы управлять...
Он туда хочет.
Нужен специальный допуск, разрешение. Не будет дурак, неудачник
это
управлять.
Понятно.
Извините
это
за выражение такое. Не будет
понятно.
Такой человек
понятно.
Управлять. Им.
Нет, я
будет
с вами согласен. Управлять. Я с вами согласен, что когда ты садишься на любую машину, ты спрашиваешь ее особенности. Но этот, особенность его, что у него перегруженный хвост с тремя движками, и что он просится завалиться, но он хочет этого сам, а другой не хочет. Ты его и валишь, а он не хочет, зараза. Ну как, ну я знаю об этом очень хорошо. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, Владимир из
Дубая. Здрасте.
Значит, вот... Действительно, бред какой-то с этим самописцем. Так все-таки какой подняли? Параметрический
так, или речевой? Есть параметрический, есть речевой, и новости идут и о том, а что второй еще нет. Ну, понимаете, ну,
не знаю. Даже если речевой. Вот теракт, не теракт, на мой взгляд, уж лучше бы для них, я говорю для них, для там, там наверху, как говорят, уж лучше бы это был бы теракт. Потому что на фоне разговоров великолепный экипаж, отдохнувший, все перепроверено, супер-пупер, и ошибка пилотирования на взлете, причем глупая ошибка, либо отказ техники, который нам утверждают, не может быть, потому что перепроверено 50 раз. Ну, не лезет ни в какие ворота. Да. Это первое. Второе, Сергей, странное обстоятельство. Значит, вчера было сообщение, что 12-е тело подняли, опознали. Это командир.
Да.
Вчера было такое.
Странного вот что. До этого 12-10 тел, ну, можно предположить, что если действительно был удар о воду хвостовой частью, часть людей вывалилась сразу, которые сидели в салоне на задней части.
Да.
Но как мог быть следующим поднятым, обнаруженным человек из кокпита впереди?
Не знаю.
Это если только полный развал самолета, либо командира не было на месте, что исключено.
Да, да, да,
вот
да.
Чего-то не бьется.
Не бьется. Слушайте, а тогда послушайте, вот что я вам скажу. Ну, это слив, абсолютный слив. У меня нет оснований никаких ему особо сильно доверять. Ну, как бы мы питаемся сейчас отрывчатой информацией, да? Отрывчатой. Значит, вот я, вот вам переписка. Переписка с одним человеком, который там внутри в органах работает, и сейчас там, кстати, там ковыряется со всей темой. Значит, я вам перечитаю быстренько. Ну, что там с крушением? Пока конкретики нет, но расследует военный СК, все объекты и документы на самолетах отправляются в Москву, так что здесь никакой информации нет. Это, а тот сидит в Сочи, который пишет, понятно? Да. Непонятно, чего они там в Москве делают. Я пытаюсь с матерного переводить на... Значит, да, хорошо. Так, так все-таки тела были в спасжилетах или нет? Да вообще тел, хотя бы различимая часть тела, нашли не более 15, а остальное это порядка 80 фрагментов, кусок кожи, кусок уха и так далее. Массового скопления тел, в том числе в салоне, нет. Очень сильный удар, все перемололо в кашу. Ну, дальше, дальше. Говорят, есть свидетель аварии, чувак из береговой охраны. Он, тот отвечает. Насчет показаний свидетеля из береговой охраны, очень на шляпу похоже. Что такое? Ну, такое. Вот и дальше продолжается все. Значит, тела до фрагмента уха. Удивительно.
Ну, можно предположить, как говорили, там высокая биологическая активность, там всякие рыбы, крабы и прочее, конечно, да. Но за это время так раз, ну, не знаю.
Быстро.
Странно. Да, слишком, да, вопрос огромный. Даже для того, если даже для сечения, все равно как бы очень.
Странно, очень странно. Если Ту-154, новейший самолет российского аэрофлота, превосходит по безопасности швейцарские и немецкие борта, продолжает спорить со мной 68-й. Нет, он не новее. О чем вы говорите? Значит, новейший самолет российского в России, 68-й, Ту-154 запрещены везде, кроме армии и Алроса. Летает Алроса, Алмазы, Саха-Якутия, это их флот ведомственный, и, значит, соответственно, армия. Больше никто, они запрещены уже, знаете сколько, они уже запрещены лет 7 или 8. Они с 9-го года снимались, это 54-й. Их нет вообще нигде. Аэрофлот летает в основном на, ну, во всяком случае, на европейских все время направлении. На 320-м, 321-м аэробусе. На, значит, есть, по-моему, 319-е аэробусы у Аэрофлота. 747-е, не помню. Это у Трансаэра были 747-е. У Аэрофлота 767-е, Боинги и так далее. Вот наши самолеты в основном. Ту-154 просто запрещен. И давно уже. 7373948. 7373948. Не будьте скверно-характерным, 68-й. Вам это не идет. Будьте умным. Здесь все умные. Здесь собираются умные. Если вы скверно-характерный, и вы собираетесь здесь, как скунс, стрелять в нас специальной струей, ну, найдите другое место, я вас умоляю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Да. Анастасия, доброе утро. Вот как раз я работаю на данном типе с 2002 года, как раз в упомянутой вами авиакомпании «Алроса».
Да.
Про данную катастрофу что могу сказать? Изначально, когда, помните, прошла информация о том, что осколки разбросаны на большой площади, после этого у меня было подозрение, что там все-таки взрыв какой-то произошел. Но после вот самописец, когда стали, слова вот экипажа, как нам привели, конечно, у меня мнение... стало о том, что, скорее всего, могли по ошибке убрать закрылки. Я, к сожалению, на Бэшке не работал, на М-ке только вот у нас. Но,
слушай, а по ошибке говорят... это значит, рановато убрали, да, или что?
Мне кажется, действительно была уже версия, и даже на днях вот и ваша радиостанция прозвучала, о том, что перепутать мог второй пилот, кто мог, там справа у них
мог,
сидел.
Да, да.
И все-таки вместо шасси, то есть прошла, вот они произвели взлет, производится команда убрать шасси. Он шасси я убираю, бортинженер говорит, шасси убирается. И вот сразу же после этого он, скорее всего, вместо уборки шасси, убрал, перевел рычаг уборки закрылков в верхнее положение, то есть со взлетного...
А скорость была маловато? А скорость маловато?
Скорость, конечно, при максимальной взлетной массе, я вам так скажу, самолет вообще подвержен этим делам. Ну, куда на скорости 300 без закрылок, тут 154 не летает в принципе. Он может лететь там, ну, 370-380, это минимально без закрылок, и то, если полетный вес не превышает определенных там...
Я понял. Я понял. А на Бэшке эти рукоятки рядом? И
да, я слышал, да, эту версию я слышал. Я в кабине Бэшки-то был, но очень давно. Уже, к сожалению, не помню, насколько они там рядом, потому что на М-ке, вот у нас только М-ки Валроса, я вот говорю.
Да.
И к тому же здесь, вот обратите внимание, опять же, по налету, не хотелось бы, конечно, кидать камень в огород военных летчиков, это же не их вина в том,
ну, 3000, что у них, да, 3000
такой небольшой налет. Да. Да, но я вам для примера скажу, для примера. Я только вторым пилотом отлетал на Ту-154 более 2500 часов. Только на вторым пилотом, только на этом типе. Когда нам говорят, что у командира на данном типе налет 1900 часов, это имеется в виду только на данном. Нет, общий 3000, на данном типе 1900. Из них нам же не говорят, сколько из них в качестве командира, понимаете?
Тут молодой командир. Молодой командир. Спасибо вам огромное.
Может, и не молодой,
спасибо.
Но там же, удачи. Вы знаете, в армии очень нечасто они выполняют полеты.
Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Летчик Ту-154. Погнали.
Гости на среду, то есть на сегодня. После подъема в программе «Хороший вопрос» Алексей Петропольский, это специалист по борьбе с коррупцией. С 12 до 13 народный адвокат, семейными делами будет заниматься Руслан Яхудин. С 14.30 до 15 часов в программе «Иностранцы» украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Тема «Московский суд признал смену власти на Украине госпереворотом». Олейник был инициатором этого проекта. Процесса в Дорогомиловском суде Москвы. С 15 до 15.50 пиджаки, и в них Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Ну и с 17 до 17.50 в программе «Против всех» журналист, обозреватель МК, наш большой друг Александр Минкин.
Говорит Москва, 94.8. Подъем!
Несмотря на Калужки, смотрю на Калужки, где вот труп лежит или уже не лежит.
А вот непонятно, потому что уже много времени прошло,
да,
полтора часа.
На Калужке был труп, и это женщина из... иммигрантка, вот, ну, гастарбайтер, как это сказать? Можно сказать гастарбайтер? Да, наверное, женщина-гастарбайтер. И она лежит там с 6 часов 40 минут утра, то есть она еще по темному времени, 6.40 еще темно, и... Она, значит, вот бежала, видимо, через дорогу, и ее сбили, и там сколько-то машин наколотилось. Сейчас я прочитаю, ладно, одну из Светлану Зайцеву, которая написала об этом в Фейсбуке. На Калужском шоссе напротив фудкорта сбили женщину, между собой столкнулись 4 машины. Она лежит там, а мы все стоим. И произошло это потому, что они, приезжие иностранцы, почему-то через дорогу все время бегают. И это не первая жертва на этом месте. Берегите себя, ну и так далее, так далее, так далее. Значит, это все совсем рано, это в 6.40 женщин. Они бегают. Ну, бегают. Вот на Новой Риге тоже бегают.
Делать?
Ну, я не знаю, почему.
Ну, это что делать?
А скажи, пожалуйста, ну почему они такие беспечные?
Я думаю,
ну,
что
хорошо,
они,
ну, подожди,
не беспечные.
Я вижу, кто бегает, и, как правило, это как раз иностранцы, вот эти азиаты.
Ну, у них такие условия, они там живут, в отличие от нас. Мы-то не живем на стройках, а они живут на стройках. Их же там селят, и, вероятно, у них есть необходимость ходить в магазин, допустим. Я думаю, что просто так, по своей воле, перебежать МКАД, например, или перебежать в какое-то шоссе, или Киевку, или Калужское.
Все бегают, говорит харьковчанин.
Никто не
харьковчанин.
Хочет.
Но я вот вижу все время на Новой Риге, если я вдруг вижу... Конечно, ясное дело, что мы идем там Хорошо, даже если по правилам, там 110, да, но мы идем, хорошо, пусть 130, 128. Все равно страшновато. Знаете, когда человек появляется, ты бьешь, в тормоза бьешь, а, значит, завтра за тобой там тоже машины идут, и они тоже бьют в тормоза. Все это истерически накапливается. МКАД перебежать нереально. Вы что, говорит Харькович?
Некоторые, бывает, делают это, но это совсем эксклюзивный вариант. Но ведь нету переходов достаточного количества.
Валентин считает, что они не умны. Вот почему они бегают. Валентин, значит, я считаю, что мы создали... Ну, давайте все-таки со всех сторон посмотрим, есть ли вина с каждой стороны. Они, может быть, и не умны, и непривычны, а мы-то создали условия. Мы же создали условия. Да бегают они, да, говорит Алёха, каждый день еду по Калужке. Вот сейчас в 6.40 сбили женщину насмерть. Понимаете, в чем дело? Условия содержания, ну, условно говоря, я, например, размещаюсь, вот работаю, например, хозяин ставит радиостанцию, например, на Новой Риге и говорит мне: Сереж, а вот, сказать, там бегать за чаем ты будешь через дорогу. Ну, я говорю, ну, то есть мне это не скажет хозяин. Ну, как он скажет? Ну, он нормальный человек. Понимаешь? Ну, я, если он мне скажет, даже если бы предположить, что даже он скажет, я скажу, ну, что вы, наконец, смешно. Ну, это, наконец, смешно. Все, и все на этом.
Я с вами, с таким работодателем сотрудничать не буду. Скажете, ну, вы, гордо, развернетесь на Калуге и пойдете. Нет, а ну, нет, они так не
делают. Во-первых, он не скажет. Но, во-вторых, если бы даже сказал, я бы не согласился. Понимаешь? А почему они тогда соглашаются? Почему они соглашаются? Потому что таковы их условия, ребят. Давайте все-таки... дело не в том, что они тупые, а в том, что такие условия. А там есть переход, до него метров 200. А, ну это другое дело, что там удаль какая-то и так далее. Что можно прийти с едой уже на работу. Понимаете? Ну да. Ну что, ну 7373948. Давайте два слова об этом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, конечно, на МКАД надо переходить через официальный переход.
Да.
А вот здесь мост на Алтуфьевке, когда начинается Алтуфьевка, здесь нормальные пешеходные переходы, но не умные водители. Скорее всего, россияне, не иностранцы, нас не пропускают.
Не пропускают?
Нет.
Спасибо. Не хотят. Держитесь. На самом деле, а когда начинают пропускать, какое-то, мне кажется, иногда какое-то согласие тоже ищешь с пешеходом, потому что если пропускать всех, есть такие переходы, ну, действительно пешеходные, где если пропускать действительно всех, то можно будет проехать в 4 утра. Ну, в 4 утра можно, а потом уже нельзя, все. И такое бывает, такие тоже бывают переходы. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Владимир, меня зовут из Москвы. Знаете, я вам скажу, все перебегают. Не обязательно это гастарбайтеры или не гастарбайтеры. Я вот за рулем 23 года.
Да.
Хочу вам сказать, что, скажем так, дисциплина наших пешеходов, она тоже желает лучшего, как говорится.
Да? Да, да.
Поэтому говорить, что какие-то особенные люди, там умные или неумные, попадают под машины, я бы так не стал.
Вот, слушайте, говорят, еще вот через Кутузу переходят люди. Это правда? Мы видим, как люди переходят через Кутузу? Мы видим
через
это?
Через Кутузу? Мне, Сергей, мне не доводилось видеть,
как я видел. Кутузу бегают.
Вот по МКАДу я видел, когда идут, вот знаете, посередине дороги, где отбойник,
да,
разделяет. Вот там я видел, люди ходили, я только не знаю, как они туда попадали.
Да.
Вот, и что они там делали. Вот, так, вот такие моменты были.
Я летом там будут мотоциклисты нестись, и кто-нибудь в них впилится.
Да, вы правы, Сергей.
Да. Вот в Минске, рассказывает Виктор, у них дисциплинировали всех водителей, чтобы на зебре пропускали, а потом пешеходов дисциплинировали, чтобы они ходили только по зебре. А у нас ограничились водителями, говорит Виктор. Это правда. Ну, я вам хочу, у нас дисциплинированы те самые пешеходы лучше, чем, например, в Париже. У нас стоят просто очень четкие пешеходы. Стоят и все. Ждут, даже если абсолютно пустая дорога, ждут зеленого человека. Наши. Дисциплинированы. Да. Например, французы так не делают. они идут, как это самое, чертя голову, наискоси, как хочешь, понятно? Все. Алло, здравствуйте, 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, Настя, добрый утро, Аркадий, Москва, с наступающим.
И вас также.
Значит, хотел сказать, что это, как сказать, удел не только гастарбайтеров, так ошеломленно переходить дорогу. Просто вот недавно была ситуация, буквально 8 числа, также бабушка побежала на красный запрещающий сигнал светофора, и, в общем, попала мне под машину. То есть у меня сейчас там...
Боже милости.
Да, ну, это, вы понимаете, общался с ее родственниками, и как они делают сноску на то, что бабушке 78 лет, вы должны были внимательны. Ну, а как я мог быть внимательным, если у меня скорость была 15 км в час? То есть, вы понимаете, ситуация довольно-таки патовая, пешеходов просто не видно. То есть, они варьируют среди потока машин таким образом, что ты хочешь, не хочешь, ты их не увидишь. У меня у приятеля, он проживает, кстати, в Минске, у него была подобная ситуация. Мужчина побежал на красный свет, на запрещенный. Вот, ну, в общем-то, признали его невиновным, и мужчина компенсировал ему технические расходы на машину. Так что здесь у нас просто как-то законодательство наше немножко однобоко работает. То есть в любом случае, даже если ты едешь с соблюдением всех правил, то ты будешь, говоря, неправ.
Ой, желаю вам удачи.
Сейчас у меня такая неприятная, за 20-летний стаж у меня первый раз такая ситуация. Ну, вот сейчас с замиранием сердца жду, что и как.
Да, дай вам удачи.
Всем удачи на дорогах, и всего хорошего.
На МКАДе разве есть наземные зебры? Сколько раз переходил и над, и под. Да, ну, конечно, нет наземных зебр никаких на МКАДе. Откуда они там возьмутся? Они просто бегают. Так, секундочку. В Минске ничего подобного, говорит Элис из Мытищ. Нас с женой там чуть не задавили дважды. Ваши хваленые белорусские водители. Сейчас можно перейти МКАД в районе Варшавки. Стоит в оба направления. Так что спокойно можно переходить. В Казахстане, там, где наступил на дорогу, там и переход, говорит Евгений. Ну, какие интересные правила. Да, я жду зеленого человечка на светофоре всегда, Каменков Юра. В Париже, говорит Максим, потому пешеходы дерзят, что их машины плохо пропускают. В Париже не так, как у нас, намного грубее к пешеходам водители. Интересно. А на МКАДе есть... Нет, это не то. Надо вместо основ православной культуры людей тренировать на ПДД. Предлагает Конопель. Посмотрим. Пешеход — расходный материал истории. Великий немой. Ну, не знаю. Бабки — самые мерзкие пешеходы. Прут на обум без голов. Нет, 21-й. Нет. Бабка — существо... Да, охарактеризуем бабку.
Я боюсь.
Почему?
Меня осудят.
Я понял.
Нет, на самом деле...
Лишь бабка...
Я ни разу, честно,
бабка,
Сергей...
она метушная.
Нет, с 98-го.
Или она ранчлива. Бабка вообще...
Я ни разу ни одной недисциплинированной бабки не встретила, которая бы мне метнулась под ноги. Нет.
Бабка... Нет. Бранчливое существо. Я тебе объясню, чем она плоха. Бранчливое. И они часто ругаются, что ты остановился, потому что они имели в виду, что ты проедешь. И они тебе показывают, ну что ты, дурак, стоишь там, типа, и так далее, с ней начинаешь спорить через стекло.
Я даже редко их вижу вообще.
Я спорю с бабкой через стекло, потому что бабка думает, что раз она мне сказала, что я должен ехать, махнула рукой, то я должен ей подчиниться. Вот как я не подчинился, то я какой-то немытый дурак там и прочее. Поэтому бабка ужасно на меня слюной брызжет и так далее, понимаешь?
Да.
Хуже всех, я скажу, кто... девушка, не вышедшая замуж до 30 где-то, вот такая вот.
Где таких берете?
Вы знаете, дальше расскажу. Дай дальше. Она идет в худи. Как это по-русски? Худи.
Кофточка с капюшоном.
Во! Она идет в худи, и она этот капюшон надевает полностью на голову. И она, то есть она не видит боковым зрением
это
ничего.
Это про меня, что ли? Я вышла в 27. Замуж. Продолжай ходить.
Нет, я тебе объясню, что у меня. В худи. В худи она идет, застилая боковое зрение полностью, не видя вообще ничего, что сбоку. А она идет в наушниках обычно, худи и наушники. И еще при этом смотрит в мобильник. И она идет, не глядя ни полсекунды ни в какую сторону. Понимаешь? Вот это поопаснее будет. Потому что она движется быстро, пружинисто. У нее икроножные мышцы прекрасные. Бедерные вот здесь вот все. Просто понятно, да? И она идет быстро, пружинисто и гордо. И ты пошел бы, ты куда не... И так далее. Понятно, да? И ты такой...
вот так тормозишь. И так на шипах подъезжаешь ей прямо под кроссовочки. И она такая, она, чтобы хоть повернула голову. Никогда. Никогда. Вот это самое опасное.
Мне за последнюю неделю
да.
три раза сигналили, знаете, кто? Где мне вообще.
Нет.
Я шла пешком с детьми.
Да.
На прилегающих территориях к домам. А там каша же такая, жижа, идешь поближе к центру, потому что там не так, ну, не так ужасно, ты можешь ноги переставлять. И обязательно, причем не я одна, да. мне сигналят, более того, обогнав меня на скорости пешехода в итоге, орут мне матом там же, смотри, куда пришли, сзади он, меня сзади обгоняет, не из-за того, что я его обгоняю,
да.
с детьми.
Да.
Имея в виду, что у него на машине приоритет, там, рядом с домом, что тут проезжая часть, а я да. пускай иду, где хочу, но не важно, что тротуара нет, или он там не очищен, это как бы, или там сосульки летят сверху, это никого не волнует. Вот, они кричат, но это очень некрасиво. Я хотела сказать, но это ужасно, и начинаются склоки между вот родителями с детьми при мне.
Во, несколько. Вот мне нравится пирожок с курицей, очень правильно, пирожок с курицей. Я, говорит, даже окно открыл, чтобы бабку уговорить пройти по зебре. Она сказала мне, зачем встал пес?
И она тоже открыла окно.
Подожди,
да.
тут фраза. Зачем встал пес? Ехай! Значит, а бабки такие, да-да-да. Хорошо, пешеход, умирая на пешеходном переходе, помни, ты был прав. Говорит World Citizen. Это правда, мы пешеходы очень боимся. Я все больше пешеходничаю, я очень боюсь машин, потому что я думаю, ну хорошо, я прав, а он железный.
А слышишь, вас еще не обдавало ни разу грязью?
И грязью обдавало. А чем хочешь меня обдавало? Слушай, я к тому клоню, что я-то прав, а он железный. Вот в чем дело, понимаешь? И вот этот нюанс надо всегда помнить. Понимаешь? Проверяю дорогу даже с зеленым человечком. Конечно, надо проверять. Вчера переходили Мясницкую, и нам уступила дорогу АМР-ка с мигалкой. С мигалкой, Карл! Скажите, Александр, а мигалка была включена или так себе? Или так себе? Ну, вы ее должны были унизить. Мне кажется, раз вам АМР-ка с мигалкой... Выключена, она была выключена. Значит, поскольку она была выключена, вам надо было его как-то унизить. Подойти, сказать, плюнуть на капот, а когда он вышел бы, постараться посморкаться ему в пиджак. Посморкаться в пиджак. Ну, он же опустился до того, что пропускает пешеходов не на зебре, то, очевидно, надо как-то его унижать. Правда же? Поехали дальше. А вот мне кажется, мы недостаточно всплакнули по поводу Кэрри Фишер. Тебе пофиг вообще просто.
Ну да, как-то я не была почему? С ней близко знакома.
Нет?
И...
Можно я скажу людям, ну, пожалуйста? Мне сказали, я здесь очень равнодушный такой, как это сказать?
А ты тоже, да?
Можно сказать, нет, ты ветеринарка же. Ты же...
Да нет, вообще, ну, люди смертны. Ну,
ты ветеринарка.
Что, ну, все ты... так удивляются, все ад пишут. Ну,
что, у меня ощущение, что ты родилась и выросла в Петербурге, насколько я
ветеринарки.
Понимаю.
Ветеринарки.
Нет, выросла в Петербурге. Настя, на проспекте Стачек 105.
Да.
105.
Сначала 87, потом мы переехали.
Можно я не буду помнить про 87, тем не менее. 105 сразу пусть будет. Давай, значит, ты, проспект Стачек, а рассуждаешь о людях, ты так... Как будто ты выросла прямо посередине колхоза какого-то. Я тебе все почему. В тебе ощущения вот все, бог дал, бог взял, значит, о сексе, потому что они там живут в колхозе, пойми ты, они видят все равно, как петух кроет куриц, как, так сказать, там бык кроет и так далее. Кобели там связанные ходят, там, склещенные с девушками и так
Божьи
далее.
Коровки занимаются тем же самым
Божьи коровки.
Регулярно.
Да, люди в селе, да. люди в селе. Становятся циничными в силу того, что они наблюдают живую природу. А люди в городе становятся романтичными в силу того, что они наблюдают только BBC.
Здесь тоже на асфальте жуки пожарники сплошные, сцепленные.
Постоянно сцепленные?
Постоянно. Я не знала, куда глаза вообще девать, с детьми гуляю. Они говорят, мама, посмотри, какой паровозик.
Паровозик.
Да.
А что ты говоришь, они играют просто?
Я ничего не говорю. Я говорю, да,
паровозик. Скажи, что у них день опричника по-сорокински такой. как у Сорокина. Ну вот, слушай, скажи мне, а ты, ну у тебя отношение к людям все-таки какое-то ветеринарское. Какое-то колхозное.
Да нет, ну обычное, по-моему, отношение.
Будь возвышенной.
Зато оно позволяет мне не терять голову.
Будь безутешной.
Не могу. Ну, это разрушительное чувство. Зачем это надо? Нет, я поплачу, ну, потом.
Потом. Как-нибудь, хорошо. Через две недели, сегодня да. Ночью, сегодня ночью, и еще две недели подряд Настя, кусая подушку, будет рыдать ночами.
Над каждой смертью. Нет, на самом деле только...
В Лос-Анджелесе.
Нет, да.
На 61-м году жизни умерла американская актриса Кэрри Фишер, получившая мировую известность благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». Фишер умерла 27 декабря, 85 по местному времени, где бы то ни было. А, нет, в Лос-Анджелесе. Она была всемирно любима. Ну, чтобы ты знала просто.
А, я знаю.
И нам будет ее очень не хватать.
Это кто пишет?
Еще все пишут. Ну, например, дочь ее. Дальше. Ну. Она перенесла инфаркт, который произошел на борту самолета, направлявшегося в Лос-Анджелес из Лондона. Значит, она... Сердечный приступ, когда лайнер заходил на посадку. А, когда лайнер заходил на посадку... У нее заложило уши, и начался сердечный приступ. Вот, пожалуйста. Врачи сумели восстановить пульс. Пульс был потерян.
Mm-hmm.
Врачи сумели восстановить. Затем ее доставили в больницу. Самочувствие оценили как критическое. Затем стабилизировалось, и все было хорошо, и пожалуйста. Ну, все. Потом она взяла и умерла. 61 год, молодая женщина. 61 год.
Mm-hmm.
Я бы сказал, нет, наоборот. Молодая старуха. Она молодая старуха.
Начинающая.
Начинающая. Нет, начинающая старуха в 35.
Нет, потому что это есть.
Не будем обижать женщин.
Старая девочка, да-да-да. Сейчас корпоративы начнутся, все начнут платиться смешные.
Не будем обижать, да-да-да.
Все спрашивают, почему меня нет на фотографиях корпоратива?
Куда ты смылась?
А я просто сидела за столом.
Сейчас вопрос. Товарищи, подождите секундочку.
Я никуда не уходила, я там сидела.
Я думаю, что это важный вопрос.
Продолжала сидеть за столом, потому что все настолько...
Я тебе сказал, что у тебя прекрасная прическа.
Да.
Что я приду тебя...
Я подумала, что вы издеваетесь.
Я сказал тебе, что скоро приду тебя фоткать. После чего ты, я перешел туда, к тому крылу стола, и там была, там были все, кроме тебя.
Ну, может быть, я отошла в этот момент, секунду, а в остальном, я сидела там же.
Дорогая,
но потом все пошли фотографироваться на общую фотографию рядом с елочкой.
Тебе надо было дежурить, но ты там есть на общей фотографии?
Нет, я не пошла.
А почему
ты
пошла?
А я потому что начинающая старуха. Я вижу, ну, зачем я туда пойду, когда настолько безукоризненные кругом действительно фактически девушки... красивых, действительно, безукоризненных платьях, там, туфлях, с такими прическами и так далее, туфлях. А я уже, ну, как сказать, ну, зачем это надо? То есть я не очень довольна тем, что... Ну, то есть вот это, у меня нет вот этого вот прекрасного того, что я могу вот так вот демонстрировать. Да, зачем тогда мне? То есть мне только лицо выглядывало, чтобы...
Внутренне тоже начнешь меняться.
Из-за плечей.
Знаешь, что ты начнешь любить лепса потихонечку.
Нет.
Да, конечно,
я
конечно.
Купила абонемент в фитнес-клуб на целый год.
Ты сделаешься начинающей старухой, ты начнешь любить лепса.
Нет,
потом
я стану...
дело кончится тем, что ты будешь петь, подпевать Ротару там и так далее.
Нет, а уже, вы знаете, мне уже начинает нравиться. Я могу сказать, то, что в детстве я просто не переносила. Сейчас я делаю погромче. Случайно ретро-ФМ при прокручивании. Я так задерживаюсь.
Как ой, думаю, кошмар,
ой душа,
кошмар,
душа так теплеет. Я думаю, 9 класс, как это было. Как хорошо. Оставим. Дети, говорят, когда вы были маленькие, старшеклассники,
это
слушали
ужасно. Нет,
в школе
какая-то ужасная.
Такую
я,
музыку.
Я содрогаюсь, когда слышала немножко. Ну, рассказывай, как это было.
Ну, я стану накачанной старухой. Да. Я буду ходить в солярий, в бассейн и фитнес. И через год вы увидите две фотографии, было и стало.
Да.
А прическу я сделаю еще короче. И выкрашусь в белый цвет, и все такое. И буду фотографироваться на следующем корпоративе.
А я говорил тебе, что я купил сейчас диск Creedence.
О, Господи.
Нет, ну просто не говорили. Я делалась начинающим стариком.
Вы опять купили Creedence. Вы все время слушаете одну и ту же группу.
Почему? Я тебе объясню. Потому что я не разбираюсь в музыке.
Все годы.
Я не разбираюсь в музыке.
Ну, давайте я вам накидаю новых.
Ну, нет, пожалуйста. У меня есть, у меня Тома Уэйтса. Значит, я, пожалуйста, купил. Я покупаю все, что велит Аношка. Я купил Тома Уэйтса. Но это все равно старье. Понимаете?
Он есть новый.
Какой? Том Уэйтс есть новый? Да. Не смеши меня. Я сейчас купил Криденс, и я передаю... Нет, главное я тебе объясню. Главное свойство старости, я тебе объясню, в чем дело. Не в том, что ты делаешь, а в том, что ты становишься бесстыжим. Старики все бесстыжие.
Откровенно, да, предельно откровенно.
Слушай, старики все бесстыжие.
Опять. Зачем вы купили это? У вас же уже это было.
Купил за деньги.
Почему у меня в одно ухо идет звук?
Вот такое, слушай. Купил за деньги, тебе все. Хочу
купите
за деньги.
Купите себе Шеги. Нет, разница, тоже. Разница, о, Каролайна, похожая очень песня.
Позволь мне теоретизировать какое-то время. Значит, я тебе хочу сказать, что отличие старика...
Вы еще Like to Move It Move It купите за деньги себе.
А это для чего?
А вы не знаете?
Нет,
I like to move it, move it. Это
нет,
такая слушал, зажигательная
знаю,
музыка.
Это не то,
надо
что...
за деньги купить.
Это не то, что наконец-то. Нет, ну зачем же ты?
Почему?
Это совсем не то. Это не то, что я слушал в детстве. Ты понимаешь? Ну, я в детстве слушал не это. Ну, зачем ты мне? Вот что я слушал.
Давайте поменяем ваше детство.
Вот песни моего детства. Can the Can. Can the Can. Suzy Quattro. Маленький Сережа вырос на этой музыке.
Пока папа летал.
Че?
Пока папа летал.
Пока папа летал по другую музыку. Ух, совершенно. И возил Сережу маленькому, обеспечил Сережу маленького таким образом, чтобы этот засранец мог есть ложкой красную и черную икру временами. Значит, Сережа рос под эту музыку, ну и что делать?
А? Можно вопрос в рамках надвигающейся старости? Почему мы это сейчас слушаем?
Я тебе объясню, почему. Дело в том, товарищи. Главная максима, которую я сегодня изрек, но ты попытался ее заболтать. Разница между нормальным человеком и стариком заключается только в одном. Нормальный человек стыдится своего паскудства, а старик бесстыжий абсолютно. Вот же в чем разница. Он начинает приставать к девушкам, начинает мастурбировать в метро, глядя на девушку. Это абсолютно бесстыжая скотина. Подходит к бабам и говорит скабрёзности и так далее. Понимаешь, вот это и есть свойство старика. Слушать музыку, которую любит. Вообще игнорировать общество. Вот это главное свойство старика. В движение.
Подъем.
Если когда будешь красочная старуха. 3 балла, прекрасный город, что тут говорить? Вот, пожалуйста, я игнорирую мнение общества. Пожалуйста, плевать мне на рубрику. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 28 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». На Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Анастасия растлевала меня здесь некоторое время, пыталась уговорить меня не работать в пятницу. В пятницу, говорит, не надо работать. В пятницу поставим музыку и не придем
я
на работу.
Я даже придумала, что я буду делать
утром. Это связано было. Как я знаю, валяться похмельная, пить рассолы. Ведь 29-го...
Дети меня будут как пажи подносить по очереди,
да,
все.
Потому
да,
что 29-го у Насти день рождения, а значит, 30-го она не хочет приходить на работу, потому что она пьется страшно и прочее, прочее, прочее. Слушай меня, очень смешная, 68-й, который прислал нам на «Говорит МСК-бот», картинку смешную про стариков, извините, про стариков пошел какой-то откат такой, вот пришли сообщения интересные новые, и про стариков прислали прекрасную картинку «Счастливая старость», где, значит, старики орут друг на друга страшно, и один тычет, например, на переднем плане, один кричит «SCDC», а, значит, другие дерутся и дерутся палкой вот этой, как это называется, палкой, на которую опираются недостаточные в...
Как она так и называется?
Палка, так называется палка. Палка,
трость,
может быть, трость, спасибо за слово. Тростью тычет и кричит «Black Sabbath», а этот другой старик, значит, кричит на него «Deep Purple» и так далее, «Led Zeppelin».
Рубль, говорят, растет.
Да плевать тебе на рубль, что у тебя рубль? У тебя нет рублей, ни рублей, ни долларов. Ты нищая, зачем тебе деньги, я не понимаю. Что случилось с рублем с твоим? Дай мне про старость рассказать. 60-69. А в понедельник сколько было?
Что? Там побольше.
60-93.
Чуть-чуть побольше.
А в прошлый понедельник сколько было? 61-90.
Все грозились.
61-90.
70.
Ты не помнишь даже...
До Нового года 70.
Ты не помнишь даже курс доллара к рублю всего лишь 10 дней назад.
Ничего,
вот это и есть
самое главное,
вот
я
это
помню.
И есть старость, дорогая. Память отказывает, мозг отказывает, может. Мозг, то, что между ушами. И что у тебя там? Я не знаю. Там должен быть курс доллара.
Видели.
У тебя там должен быть курс
что
доллара
там?
Между ушами. У меня между ушами курс доллара и забота о родине. Больше ничего.
Так у меня, понятно? Ведь он болит.
Но,
он болит у меня.
Забота о родине? А, курс
нет,
доллара.
Курс доллара.
Курс доллара.
Чешется.
55-93. Пожалуйста,
я
на.
Поняла,
на. Начинали неделю, было меньше.
Что,
но нефть растет, дорогая.
А, цена на нефть.
Конечно. 1.04.68. Здесь в коридоре ничего нового. Я хочу сказать про старость. Еще потому, что все про это пишут. Причем, я не знаю, у нас, наверное, среди. 68-й. Вы можете мне в Твиттер бросить эту картинку «Счастливая старость»? Я хотел бы ее ретвитнуть, репостнуть и так далее, так далее. А?
Да наберите в Гугле «Счастливая старость».
Нет. Ну а что, зачем?
Будет у вас счастье.
Зачем? Вот. Счастливая старость — это когда ты игнорируешь мнение большинства, игнорируешь мнение общества, становишься в сущности социальным маргиналом и больше не должен никому угождать. Вот в чем дело. И наконец, можешь слушать любимую музыку. Понимаешь? Вот.
Я вам картину открыла по запросу «Счастливая старость».
Это песни моего детства. Это песни моего детства.
Ой, да них... детство-то, это вы в каком году родились?
Я не знаю сам, 52? Мне мать не говорит. Что-то... А?
Что, на мороз на какой-то хороший? Вы что,
я не году? Верю, я не верю маме, честное слово. Потому что она говорит, что я родился иногда 65 сантиметров, иногда 54. Иногда она говорит, что я был 5 килограммов, иногда что 4400, иногда 4600. Поскольку эти сведения можно считать противоречивыми, с моей точки зрения, то год рождения я тоже считаю недостоверно установленным, мне кажется, да? Я не знаю. Но где-то между 50-м, поскольку... между 50-м и 70-м я родился. Между 50-м и 70-м. Вот здесь где-то в этот разброс. Фиг знает. То есть поет эту песню Creedence. Кто же еще? Have you ever seen the rain? Вы когда-нибудь видели дождь? Видели ли вы когда-нибудь дождь? Вот как. Yeah! военном городке недопустима расливающая западная музыка. Рассказывает мне 78-й. 78-й.
Это без
значит,
интернета.
Значит, подожди меня. 78-й. В военном городке на Дальнем Востоке на средних частотах слушали Японию по ВЭФу. ВЭФ был приемник. Приемник обычно. На средних частотах слушали Японию, которая все время квакала не по-русски, а потом ставила нормальную, хорошую нашу американскую музыку. Понятно?
Значит,
это первое, это первое, это первое, второе. А?
Да, они так говорят.
Как?
Она того...
Have you ever seen the rain? Пошло, и все. Понятно, то есть мы слушали на вейфе. Это первое. Второе. Куча была этих самых записей, которые таскали из Хабаровска в гарнизон. Из Хабаровска, потому что у нас некоторые дети учились в институтах, там в институтах в Хабаровске, они оттуда таскали. Из гарнизона они брали Анашу, потому что в гарнизоне много было. А значит, а в Хабаровск везли в Хабаровск. А, соответственно, из Хабаровска везли музыку. Такой был обмен Анаша на музыку. Это были 70-е годы. Я не знаю, какое у вас представление о Советском Союзе, товарищи? Мне очень интересно.
Что... Контрабанда, бич всех портов. Какое у нас представление?
Значит, Советский Союз, это... Я вам расскажу, что это. Это польские диски прекрасные, польские диски. С Маккартни и так далее, так далее. С поздним Маккартни. Советский Союз, это обмен Переяславки с Хабаровском. Анаша на музыку, музыка на Анашу. Значит, Анаша на джинсы и так далее, так далее. Тоже очень, очень бойкий. Очень бойкий товарообмен, я бы сказал. Потом же... Эй, вы что, идиоты, что ли? Вы не жили в 70-х? Те, кто не жил в 70-х, я вас прощаю. Но те, кто жил в 70-х, знают, что это было время очень хорошее. А? Скажи?
Да.
Я
особенно презираю.
Ну, конечно.
Потому что они
мерзкие старики. Коньяк лился рекой, водка лилась рекой, и все на свете. Все шикарно, товарищ. А что вы говорите? А вы думаете, все сегодня сидели на партсобраниях, что ли? Вы дико ошибаетесь. Боже мой. Слушай, знаешь, что интересно? Я ищу про эту девушку, которая... Вот, у меня есть сообщение. И я думаю, как это произошло физически, и насколько же она прекрасна, эта девушка. 15-летняя девушка... Ну, смотри, ну, ты видела 15-летних? Они же... Видела. Ну, хорошо, мы не должны говорить ее возраст, не должны говорить ее пол, фамилию, имя, цвет глаз, ничего, потому что это... Она несовершеннолетняя, мы не имеем права. Ну, хорошо. Значит, ну, тем не менее, написано на ленте, что 15-летняя девушка.
Ну, и так и что же с ней?
Случилось. Она прыгнула в мусоропровод. Мусоропровод. Как правильно? Посмотри быстренько. Мусоропровод. Мусоропровод. Смотри здесь. Меня в Safari смотри. Только не надо в Google заходить. Хром. Не надо в Хром. Давай. Да, гарнизон — это что-то особенное. Разврат, алкоголизм, мордобой, культура и служение отчизне. Рассказывает 205-й. Как же? А как же насчет Proud Mary? Ну, вы хотите сделать сегодня музыкальную программу, что ли?
Мусоропровод.
Мусоропровод. Ну, видишь, я сказал мусоропровод. Сначала сказал ошибочно. Мусоропровод, а потом уже я сказал это самое. Proud Mary, конечно, Proud Mary.
Ну, так и что, она прыгнула, как она прыгнула, и пролетела до первого этажа, не задев
нельзя говорить
за
про
стеночку.
Цвет кожи, потому что кожа была так себе, розоватая. А?
Она пролетела вниз до первого этажа, или что? Вот она прыгнула, вы говорите, мусоропровод.
Ну, да, мусоропровод. Идеально, что? Ловился голос Америки, идеально, потому что в гарнизоне никаких глушилок не было. Это здесь в Москве глушилка стояла, на Октябрьском поле, кстати. Она анорексичка или что? Вот что, чего люди беспокоятся. Я другой раз...
Она вышла на первом этаже?
Я сейчас объясню. Я другой раз пакет с мусором не могу засунуть в мусоропровод. Не могу. Сейчас объясню, почему. А он толстоват для мусоропровода, поэтому нужно какие-то маленькие такие пакетики, как бомбочки кидать. А тут девушка, она что, змея, она что, она как и Исимбаев покойный, или он, может, живой,
ну
да?
Что, нет? Она пьяная была, или почему она так сделала?
Почему она такая текучая оказалась? Ну, не знаю. Она прыгнула в мусоропровод с высоты несколько этажей, 7 этажей пролетела, 7 по мусоропроводу.
Ужас какой.
Была извлечена внизу добродетельным таджиком. А на улице Фомичевой, где это такое, мы не знаем, девушку обнаружил местный житель, Он вызвал скорую помощь. Как он ее обнаружил, интересно?
Выгребал, когда, мать, что вы думаете, мать, там?
А представляешь, если бы она зацепилась где-то между этажами, и ты бы пошла выносить мусор.
Был бы затор.
Нет, подожди, нет, не затор. А ты бы пошла выносить мусор.
А там лицо.
А оттуда девушка.
Рука.
Оттуда девушка. Мама.
Ну какая прекрасная.
Боже, милый, как бы я испугался, если бы ты знал. А? Слушай, значит, ну все, а ее потом, ну и отправили, все, диагноз уточняется сейчас, уточняется диагноз.
Большая
она
психиатрия?
Сама она находится в состоянии шока. Как попала в мусорпровод? Объяснить не может. Ее, наверное, опоили какими-то веществами и засунули в мусорпровод. Может быть, ее опоили, а? Что ты скажешь? Не знаю, какие-то плохие люди.
Надо выяснить, где она живет. Ну, там много, ну, на самом
деле.
Да ясно,
где она живет, господи, мне она кажется, там в этом доме. Же доме? О чем-то, ну, конечно, у себя.
Я бы с тех пор не смогла бы спокойно подходить к мусоропроводу, если бы я там жила, и там бы оказалась в какой-то момент. Я бы знала, как он изнутри выглядит. Это было бы тяжело, мне кажется.
Просто девочке захотелось в Порт-Авентура, а денег нет на поездку, говорит Сергей Пузырко.
Не знаю, что смешного. Что за шутка такая странная.
Сергей Пузырко. А она не понимает, что здесь смешно. Смешно, что это Порт-Авентура, что там это за деньги делается. А тут она бесплатно попробовала.
Я поняла.
Авентура, слово авентура. Авентура.
Да, приключения, да?
Приключения, спасибо по-русски. Тебе большое. Ну, конечно. Ну,
смешно, или... да.
Да, 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 да. Поехали дальше, все, поехали дальше. А, нет, подожди, не надо, ну хорошо, я могу убрать этот звук. Екатеринбурженка умерла, вот тебе продолжение веселых историй. Умерла после распития лосьона Витасепт, купленного в продуктовом магазине. Значит, это неискоренимо, и никакой боярышник или его отсутствие никому не поможет, понимаешь?
Как это?
Ну, не поможет. Поможет, не поможет отсутствие боярышника. С боярышником борются на высшем уровне.
И не только, там зеленка уже пошла, да. И все, вот.
На фоне массового отравления концентратом для ван Боярышник в Иркутске, ставшего причиной смерти 77 жителей этого города, 77, конечная цифра, в Екатеринбурге 59-летняя женщина...
Начинающая старуха.
Почему? Она уже такая состоявшаяся старуха. Умерла после того, как употребила внутрь косметический лосьон Витасепт Космо Плюс. Космо Плюс. Здесь плюс сыграл решающую роль. Купленный в одном из продуктовых магазинов. Женщина, полиция изымает из магазинов этот спиртосодержащий косметический лосьон. Лосьон, Карл. Погибшая употребляла лосьон вместе с супругом и приятельницей. Во! Они делали все это ад-хо. И те живы, а это нет. О чем это говорит?
О чем это говорит? Что, наверное, они теперь не могут принять утрату и все такое.
Я к тому, что это неискоренимо. Ну, ты понимаешь, что это неискоренимо?
Не знаю. Мне кажется, искоренимо.
Значит, мое предложение.
К морфию тоже, вы знаете, относились очень свободно в 30-е годы, в 20-е.
Мое предложение. Мое предложение раздавать людям просто водку или раздавать спирт. Которая бросилась в мусорпровод, безусловно, жива, да. Значит, людям надо раздавать спирт, пойми. Это должно быть, это просто должно раздаваться, ну, понимаешь?
Зачем?
Ну, зачем? Затем, что они все равно захотят, и они все равно имеют право. Человек имеет право выпить, имеет право. Об этом мне говорил судья на моем суде. Значит, 3,17 промилле в крови было у моего пострадавшего. И он говорит, он же имеет право выпить. Я говорю, безусловно, да. Ну, в смысле, а чё ж не умеет? Имеет. Понимаешь? Значит, смысл в том, что имеет право. Так пусть он и пьет. Пусть пьет. Что за проблема? Да чему приставить?
Так может, эвтаназию сразу всем ввозить, кто хочет выпить? Зачем? Почему нет? Зачем ему вот эта вот мучительная стадия?
Пусть они имеют
поилку. Сразу инъекцию и вперед.
Пусть они имеют поилку для... спирт, люди, которые подтвердили медицинский, это очень легко должно проходить, чекин какой-то совсем у терапевта, которые подтвердили свою приверженность этому виду проведения досуга. Как бы есть семья, вот у них семья, две женщины, один мужчина. Сказать, она и подружка, ну, понятно, что они там без секса, естественно, просто какие-то духовные, высоко духовные отношения, семья. Они постоянно пьют лосьон. Каждый день. Каждый день. Значит, скажи, пожалуйста, для общества было бы правильнее, чтобы они напрямую пили спирт? Ну, для общества. Для зачем общества лосьон? Ну, зачем лосьон? Это же извращение. Это же извращение. Это, на самом деле, это, как сказать, соблазнение людей. Их соблазняют лосьоном. Понимаешь? Для общества важнее было бы, чтобы они пили и были здоровыми. Чем надо давать? Выпивку и закусон. Ну-ка, закусон совсем простой. Как банку горошка, банку бобов какую-то, банку фасоли. Понятно, да? Угу. Что-то питательное. Значит, закусон и спирт. Сколько-то. Немножко спирта. Все. Или разбавленный даже спирт, чтобы не делать труда. Разбавленный. Не водку, а именно разбавленный спирт. Понятно?
Да.
Вот. Это давайте спокойно. Хотя водка это и есть разбавленный спирт. Скажем, водку. Люди должны получить свою чекушку и отвалить. Понятно? Которые подтвердили свою приверженность, еще большую приверженность, те должны получить две чекушки. Две. Одну до обеда, другую после. Ну а как? Ну а как ты хочешь? Нужен социальный мир, нужно спокойствие, и не нужно варварство вот это. Это же варварство, лосьоны лакать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и Настя.
Здравствуйте.
Полковник.
Да.
Сергей, прежде чем реплику выдать, скажите, а что, сегодня Настю надо поздравлять?
Нет, завтра.
Завтра? Завтра. Значит, а вот теперь реплика, смотрите какая, да. Сергей. Безусловно, человек, который выдвинет такую идею, ну, в частности, да. Весьма уважаемый мной господин Давенко,
да.
Если бы он спасибо. Баллотировался в президенты так с такой же, идеей, то успех же. Был бы обеспечен.
Полковник, я думаю, мне идти под лозунгом в президента России, у меня есть два основных лозунга, и это разные кампании. Один лозунг, я пришел дать вам денег, а второй лозунг, я пришел дать вам водки.
Ну, Сергей, вот теперь смотрите, что получится. У нас же ведь да. сразу раздавать водку. Значит, это нужна да. какая-то государственная программа. Значит,
тендер. Небольшая.
Правильно?
Небольшая.
Значит, опять сын очередного генерального прокурора.
Нет.
Значит, опять коррупция, и в конце концов, для того, чтобы сделать. Отбить взятки и так далее, паленая или какая-нибудь похожая водка, и да. мы все умрем.
Нет, это должен быть Росводнадзор какой-то, или Мосводоканал. Это
Росводканадзор, или Мосводканал.
Да, Росводка. Почему? Просто Росводка.
Значит, Росводканал.
Росводка. Это должно быть военизированное мероприятие, в котором...
Думаете, раздавать водочными войска должны?
Да, вот что вы...
Блин, я готов пойти туда замом по общим вопросам.
Полковник, а какой лозунг лучше для кандидатов в президенты Доренко? Все-таки если идти...
Ну, от 50-го до 70-го года рождения, плюс-минус, я тоже да. где-то в этих
да,
рамках.
Да, да. Какой лозунг... Давайте проголосуем. Какой лозунг был бы успешнее для... Нет, давай для тебя все-таки, потому что мне не хочется. Давай, для тебя как президент России.
Я как
Условно, России. Существует некий кандидат, и существует кандидат президента России. Один из них говорит, внимание, я пришел дать вам денег, 134-21-35, 100, нет, подождите, да, нет, подождите, стоп, остановите, еще раз снова, новое, секундочку, есть. Я пришел дать вам денег, 134-21-35. Я пришел дать вам водки, 134-21-36. Что лучше? Какой лозунг, с вашей точки зрения, более электорабелен? Будет иметь больше электоральный успех. Я пришел дать вам денег, 134-21-35. Я пришел дать вам водки, 134-21-36.
А меня вы в каком ракурсе хотели поставить?
Все, уже мы можем абстрагироваться от персон, просто я сформулировал вопрос иначе. Запиши, пожалуйста. Какой электоральный лозунг имел бы больший успех у... Население.
У меня тоже есть, кстати,
напиши, лозунг. Пожалуйста, напиши, пока я не забыл. Какой лозунг имел бы больший электоральный успех у населения? Имел бы больший электоральный успех у населения. Я пришел дать вам денег, 134-21-35. Я пришел дать вам водки, 134-21-36. Я не знаю, мне кажется, а может быть и того, и другого. Нет, того и другого не может быть. Того и другого не может быть. Спасибо, никак не получится. Да, секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Софья, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте, Софья.
Вы знаете, Сергей, да. мне кажется, вот эти все боярышники, все эти лосьоны покупаются да. не просто потому, что им это нравится, потому да. что время уже 11 вечера. Им надо продолжить, а продолжить нечем.
Нечем. Нечем.
Поэтому варварство заключается в нашей стране в том, что после 11, да, господа алкоголики не могут продолжить.
Они бы с удовольствием заплатили деньги, если бы была водка.
Да, да они бы за пол-литра водки заплатили бы 150 рублей, да, чем за этот маленький лосьон.
Да, это правда. Вы обещали рассказать о встрече, пишет мне Гарри. Гарри, а я потом на встрече узнал, что это даже о факте встречи я не должен рассказывать. Это была закрытая для прессы как бы встреча, понятно, да? 7373948, 7373948. Но я ничего, Гарри, я ничего такого не узнал, что я от вас бы сейчас скрывал. Нет, ничего не узнал. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин, Москва.
Какой лозунг был бы более приветливо принят населением?
Ну, конечно, дайте денег.
Денег.
Дайте денег на водку.
Во-во-во, мы сами купим, дайте денег.
Потому что, не, ну мы сталкиваемся. Вот у меня на даче в Подмосковье народ сталкивается с тем, что пьет тройной одеколон,
да,
в связи с тем, что нет денег, потому что нет работы.
Да.
Нет тупо работы. И да, не все же могут уехать в Москву, хотя все уже уехали. Вот те, кто остались, процентов там 5-7 там, да, населения, да, они покупают по 100 грамм улик, вот эти вот какие-то там лосьоны, и спокойно это все продается.
Конечно.
Никто на это не обращает вообще никакого внимания абсолютно.
65 на 35, чтобы вам вот... 65% я пришел дать вам денег, а 35, простите, значит, я пришел дать вам водки. Вот такой расклад. Слушайте, ну хорошо, Настя.
Да.
И наконец, меня терзают по-прежнему, чтобы я хоть что-нибудь еще включил из музыки. Товарищи, ну завтра же день рождения у Насти, и после... Приближение праздника, тем не менее, чувствуется. Приближение праздника потихонечку
Дыхание
чувствуется.
Дыхание
оленей. А? Ой. Нет. А это тоже Криденс. Это песни моего детства, товарищи. Ну, что теперь делать? Настя издевается надо мной, слушает деда Афанасия. Нормальную музыку слушать не хочет. Ну, я тоже слушаю современные песни, нет проблем. Только они, как только они мне понравятся, как Эми Вайнхаус, она сразу умирает. Понимаешь, в чем дело? Какой-то кошмар.
Ну, наследие-то ее остается. А наследие как же остается? Ансамбль... как там вот этот вот последний... Христа...
А? Вокально-инструментальный?
Да.
Новости, ладно, новости!
Забыла все. После программы «Подъем» в 11 часов в «Хороший вопрос» приходит юрист, специалист по борьбе с коррупцией Алексей Петропольский. После этого с 12 до 13 народный адвокат разбирает семейные дела. Будет у нас Руслан Яхудин в студии. После этого с 14.30 до 15 часов в программе «Иностранцы» придет украинский политик, правозащитник Владимир Олейник, и будет обсуждаться тема признания на Украине того, что произошло, госпереворотом. Московский суд признал смену власти госпереворотом, а Владимир Олейник был инициатором этого процесса в Драгомиловском суде. И вот об этом во всем пойдет беседа с 14.30 до 15 часов. С 15 до 15.50 в программе «Пиджаки» Владимир Жарихин. И с 17 до 17.50 в программу «Против всех» приходит журналист, обозреватель МК Александр Минкин. У него очень много, мне кажется, таких аргументов, против которых некоторые наши слушатели могли бы аргументированно выступить. Программа специально для этого. 17.17.50.
Говорит Москва. 94,8.
Московский стрелок, расстрелявший пятерых, был сыном экс-сотрудника управделами. Ну, правда, там уже пожилой совсем его папа. Стрелял. Помнишь, мы вчера говорили об этом. Да. Мужчина жаловался на шум возле подъезда, там стояла пара молодых людей, значит, не могла заснуть его сестра. Выехали двое сотрудников, 35-летний и 22-летний, ну, неважно. Значит, после короткого разговора один из мужчин, который насколько я понимаю, вот... Подожди, еще раз, надо понять, подожди. Как стало известно МК, я читаю по МК, в районе часа 30 ночью, да, в полицию позвонил житель одной из квартир. Хорошо. А сестра не может заснуть, значит, и так далее. По адресу выехали двое сотрудников милиции. А после короткого разговора один из мужчин, это которые вот шумели, а группа молодых людей, это 45 лет? Не знаю.
Да.
А, может быть,
по
может
отношению
быть,
к пишущему они были еще мальчики.
А может быть, действительно. Значит, хорошо, группа молодых людей, это вот 45-летний Кирилл Луньков. Он забежал в свою квартиру. Сотрудники полиции последовали за ним. Гражданин не хотел открывать дверь. Потом вызвали двух там, Павла и Максима, которые ломом стали вскрывать дверь. Боже милостивый. Значит, а зачем? То есть из-за того, что он шумел около подъезда, стали ломом вскрывать дверь? Я не очень понимаю. Увидев на пороге людей в погонах, Лунькова открыл по ним огонь. Стрелок тяжело ранил 4 человек. Ну и так далее. Значит, у одного поврежден позвоночник. Ты можешь понять эту сцену? Подожди, я пытаюсь понять. Давай разберем. Эту пьесу на, по людям просто. Существует группа молодых людей. Одному из которых 45, но я не понимаю, что это значит, но неважно. Значит, а которые шумят у подъезда.
Да.
Господин звонит. Ну, он имеет право, действительно, шум, все. Господин звонит в полицию в полвторого ночи и говорит, что у нас шумят, а у меня сестра не может заснуть, потому что она, ну, у нее плохое заболевание, там, почки, что-то такое, неважно. Она, ей тяжеловато, и все, она не может заснуть. Хорошо. Значит, шуметь нельзя, действительно, и все. Это все здесь правильно, все здесь пока правильно идет. А подъезжает полиция, два человека, опять все правильно же, гениально все. Этот убегает в свою квартиру. Ну, который да. шумел. Который шумел, убегает в свою квартиру. Это я понимаю, да?
Да.
Ты понимаешь до сих пор? Дальше. Они бегут за ним. За тем, который шумел. К квартире. И начинают звонить в квартиру. То есть сущности начинают шуметь. Они начинают, полиция начинает шуметь.
Да.
На лестнице начинают клетки, топотень какая-то, звонки. Начинается шуметь. Дальше, поскольку он не открывает, но он уже не шумит. Он уже не шумит. Все, шум закончился. Они начинают ломом ломать его дверь. Она хорошая, дверь хорошая, железная. Начинают ломом ломать дверь. Можно вопрос? То есть они начинают шуметь. Я спрашиваю, та, которая, сестра позвонившего в полицию,
да.
у нее же почки больные.
Да.
Она же заинтересована в прекращении шума. И полиция заинтересована в прекращении шума. И жители подъезда заинтересованы в прекращении шума. Но почему тогда полиция ломает дверь, можно спросить, а? Почему нельзя с утра прийти? После 7, когда можно шуметь. Шум был, шум прекратился. Зачем они ломают дверь, можно уточнить?
Ну,
значит... Дальше. Выходит Луньков. Луньков выходит. Они ему да. ломают все-таки дверь. Или ломают, или он открывает, наконец, в какой-то момент. Выходит Луньков. И 4 выстрелами продолжает шуметь в подъезде. Сейчас мы говорим о шуме в подъезде. Шум был, шум остается. Смотрите, сначала Луньков шумит перед подъездом. Раз. Потом сотрудники полиции ломают дверь. Сначала нет, сначала звенят и стучат. Два. Да. Шум, это все шум. Дальше. 3. Приходит бригада какого-то ЖЭКа, они вызывают экстренную бригаду с ломами, и начинают крошить дверь в подъезде. Там в подъезд, ну, ему в квартиру. 3.
Да.
Это опять все шум. 4. Луньков палит из ружья 4 раза. Это шум, это адский шум все время. Потом приезжает скорая помощь, опять шумит. Потом, я представляю себя на месте сестры позвонившего. Ей плохо, а эти идиоты все время шумят. Ну что ж такое-то, а? Если бы я был полицейским, я сейчас ставлю себя на место полицейского, в момент, когда Луньков убежал в квартиру, я бы просто уехал в участок. Ну все.
Он в свою квартиру убежал.
Он убежал в свою квартиру. А потом...
А кто же была в зале?
Он среди... Дальше, слушай, женщина. дальше. Да. Полиция где-то в растерянности, он их расстрелял, он звонит в соседнюю квартиру, опять производя шум. Выходит бабушка, какая-то бабушка, бабушка, русско-демократичная бабушка. Он хватает бабушку, заталкивает назад в квартиру, там запирается к бабушке, потому что у него уже сломали дверь. Он говорит, теперь я зову бабушки, ломайте дверь. Шум продолжается. Эти люди все хотели избежать шума. Потому что все началось с шума.
Ну, теперь там тихо.
Мать, теперь там тихо. Я не очень понимаю. Мы понимаем, что, ну, как бы, все хотели ожесточенности. А изначально просто сейчас... 12-й хорошо. Просто сестра уже все равно мне уснула, так что решила шуметь по-настоящему. Потом приезжают скорые помощи. Потом они приезжают в скорой помощи. Четверо раненых, товарищи, четыре скорой помощи. Все они едут. Будет к чертовой матери весь дом. Понятно? Грузят. Все это погрузка идет. Опять топотень идет. Сестра, безусловно, уже нужна новая скорая помощь для сестры. Понятно? У них что было? Постановление на обыск? Спрашивает 52-й. Ничего у них не было. Он забежал от них, забежал в квартиру, и они ее ломают. Я не очень понимаю. Слушайте, объясните мне, дураку, зачем этот переполох? Мне кажется, мы какие-то взвинченные. Нет? Ну, мне кажется, может быть, нет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Меня зовут Москва.
Здравствуйте.
Свою версию изложу.
Давайте.
Когда наряд приезжает, он первым делом в голове прокручивает вариант, как ему окупить свой выезд. И наверняка у него спросили документы.
Да.
Вот. И то, что он побежал в квартиру и уже там заперся, а не вынес там документы, уже показалось им подозрительным. Следовательно, он очень подозрительный, и надо...
Нет, следовательно, с него можно больше получить, еще больше.
Совершенно верно.
Какой кошмар. Сердри, сестра довольна. Вместе с ней. 12-й, вы гений. 12-й еще лучше написал. Сестра довольна. Вместе с ней не спит теперь весь район. Это правда. Они пытались ворваться в квартиру на плечах неприятеля. Конечно. А у нас, пишет 81-й, который просто гордится единомоментно сейчас, а в нашем поселке заведующая сельским клубом и другая сотрудница, которая ее мама, продают за 100 рублей спирт, который разливают из канистр. Администрация знает и приветствует все это. А? Ну, это прекрасно. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю.
Алло.
Да, слушаю вас.
Василий.
Да, Василий, вы всегда очень содержательный. Прошу вас.
Слушай, я
нет.
Очень содержательный. Сережка, я 25 лет со Шкаловска летал. Извини меня.
Да.
25 лет, Сергей. 25 лет, представляете, ни один летчик кто-то не летал.
Нет.
Соболезнования мои пускай примут сыновья и внуки.
Это очень важно. То, что вы говорите, очень важно. Это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо.
Важно,
мы возвращаемся. Спасибо. Возвращаемся к теме. Ну, вы высказались. Видите, как, Василий, я с огромным почтением, вы обратили внимание. Правда же? 7373, правда же? Почтение было?
Ну, немножко, но... А что превращаются люди, летчики?
Так вот, как он 25? Ну, о чем ты говоришь, он на метле, может быть, метал? Ну, что ты, ну, зачем? Ну, нет. А вот как один звонок приводит к целой спецоперации, Андрей программист. Значит, нас целенаправленно, оказывается, почитайте, вчерашнего просвернена. Нас всех целенаправленно вгоняют в стресс. Это геноцид. Видимо, в процессе... предвзломного...
Кто, мне интересно, кто это делает?
А?
Целенаправленно нас вгоняет в стресс, занимаясь геноцидом.
Надо
кто?
Надо читать
какие-то
про Свернина.
Веселые, ну, беззаботные люди.
Нет, дорогая, ты да? Не читаешь про Свернина.
Это делают веселые, беззаботные люди. Хотят нас добить, чтобы мы
видимо, умерли. Почему они погнались? Наверное, погнались потому, что Луньков... имел неосторожность какие-то невежливые слова сказать.
Да он был не в себе, он ограбил же фитнес-клуб, где он ходит
ограбил.
Так, вы через бетон об этом говорите.
Какое отношение это имеет к шуму, наконец? Ну, слушай, значит, видимо, в процессе предвзломного разговора имело место оскорбление сотрудников при исполнении. А и старик Уильям нервно курит, это правда. Много шума из ничего, ну, конечно. Да, мы взвинченные, говорит Антон Захаров. И во многом из-за постоянных набросов в масс-медиа. Ну, слушайте, масс-медиа обязаны этим заниматься. Это наша работа.
А кто-то хочет вернуться в Советский Союз с репортажами о тоннах чугуна,
нет, ну это
зерна
наша...
и марионеточных государств.
Это наша...
Без набросов.
Это наша сестра из-за пучек. Сестра, та самая сестра, из-за которой вызвали милицию, полицию. Она не могла пить и очень завидовала. 7373948, пьющим. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Это, я по поводу вот, полиции. Зачем так делать и ломать двери? Надо было сварщика вызвать.
Аккуратно.
Заварить двери железные и уйти. Больше.
Но это все равно шумновато. Шумновато. Сварка, да. Сварка, грюкалба аппарата, пол, кафель. Все это, понимаете? Все равно шумновато. Надо было с утра прийти и заварить. С утра.
Да, ну, заварить, сварщика вызвать.
Но с утра, не в 2 часа ночи. Но не в 2 часа ночи. Зачем это нужно в 2 часа ночи? Спасибо. А что с бабушкой-то? А бабушка жива?
Бабушка да, жива.
Бабушка жива. Нет, давай. Давай изложим до конца всю эту историю. Значит, и он захватил бабушку, потом долго отстрелился какое-то время, потом застрелился.
Да, застрелился.
У него на 5 миллионов долгов, то есть он закредитован, он перекредитован, у него на 5 миллионов кредитов. Да, правильно я понимаю?
Да.
И он не платит. Там штрафы, кредиты, все вместе набежало 5 миллионов рублей. Вот этот Луньков, который застрелился, и который перед этим шумел у подъезда. Я бы на его месте тоже шумел у подъезда. Слушайте, 5 миллионов долгов. Офигеть, ну, это много.
Да как сказать, если бы у него была квартира, он мог бы ее продать.
Ну, ты понимаешь, он мог быть взвинчен.
Переехать за город.
Он мог быть взвинчен, конечно. То есть я вижу сцену, где все взвинчены, где все не в себе.
Ну, сейчас же ситуация разрешилась.
Все не в себе. Она разрешилась, потому что он застрелился. Здрасте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, да. Конечно, ужасная ситуация.
Ну, в том-то и дело. Все неадекватны. Скажите, все немножко неадекватны. Ну, чуть-чуть.
Да не чуть-чуть, Сережа. Это ужас какой-то творится. Смотри.
Да.
Ну, вот пошумел ты, допустим.
Да, да пошумел.
Ты так, по товарищу приехавшему по роже двинул, но должны задержать, да?
Да.
Ну, зачем дверь ломать? Без обыска ломать? Или он террорист? Вот у нас сейчас законы приняли, да? То, что, типа, ты террорист, можно, значит, к тебе ворваться.
Ну,
в 2 часа ночи ломами.
Ну,
тем более, они должны знать, что у него есть ружье.
Он стрелял, а что вас удивляет?
А он же за Регина и ружье наверняка, они видят.
А, имел
это,
право, да?
Ну, нет, нет.
Имел
ну,
право? Нет, вот,
значит, они знают.
Будет ко мне
значит,
кто-то ломиться
знают.
Ночью,
да.
Я же тоже буду стрелять. И буду прав.
Ну, нет, если вы знаете, кто ломится, то вряд ли вы будете правы. Если
а
будут...
вдруг они переодетые? Бумаги нету? Откуда я знаю их рожи? Не обязан.
Это не... Да, правда. Правда.
Могу стрелять и буду.
Оборотни. Оборотни.
Оборотни.
Я не стану к вам рваться в дом, договорились.
Ну, Сережа, ты умничка, я тебя приглашу.
Что же, я не знаю, мы друзья с вами, я не могу вспомнить все время.
Давид.
А?
Давид зовут.
Привет. Давид, а кто это? А кто это?
Да.
А кто это?
Теперь вспоминайте, у вас хорошая память. Вместо доллара быть...
Я всю жизнь буду вспоминать. Это Давид, 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 Давид.
Хороший Давид, ваш Давид. Друг.
Какой-то мой друг, наверняка друг какой-нибудь. Может быть, мы учились в школе, в одной из моих многих школ. Может быть, что-нибудь в этом роде. Друзья, я настолько обескуражен, что хочу немножко послушать музыки. Меня этот самый... Друзья, от меня требовали вот эту музыку еще. Точнее, ну, я думаю, что мы уже должны расслабляться. Мы уже должны к празднику двигаться потихонечку, нет? Ну, чуть-чуть совсем. Ну, давайте. Если мы послушаем какую-то музычку, мне кажется. А, нет? Чуть-чуть. Прямо сегодня только, только...
А завтра мою можно
поставить? Нет, сегодня только песни моего детства. Только песни моего детства. Вот на этой музыке я вырос, как, сформировался как личность, научился, так сказать, там... курить, анонировать, ругаться матом и так далее. Всегда вот под эту музыку.
Mississippi Queen, он не напрасно...
Знаете, где слушать такую музыку?
Он не напрасно поет Mississippi Queen, это название песни. Он все время выкрикивает название песни, чтобы мы не забыли, про что песня. Песня про Mississippi Queen. Понятно, о чем я говорю?
Знаете, где...
Настенька, Настенька, все начинают за тебя вступаться, наверное, дорогая.
А что, что пишут? Я что-то пишут. Не читай,
убери руки.
Я очень
убери
хочу
руки.
Руки
читать,
когда про меня, мне так интересно.
Руки на колени.
А что там?
Руки на колени. А слабо подарить Аношке день эфира, пишет 205-й. Пусть сделает...
Пятницу 30-го. Нет, как раз будет очень удачно. Подарок Настенька будет вести утренний эфир одна.
Я серьезно стою сюда, а Настенька одна.
Вместо музыки.
После Лунькова как-то стыдно упрекать Бажену в невыдержанности, говорит Александр Фельдман. Вы знаете, с Баженой, значит, я... Настя, завтра принесите свой плейлист, пишет Кирилл Мэйби.
А можно?
А, да, свой Сергей, плейлист. Разрешу. Ну хорошо, одну песню какую-нибудь. Слушай, наше с тобой взаимодействие строится на том, что я тебя угнетаю. И если это прекратится, то передача рухнет, пойми ты.
Наоборот, один значит, раз ничего не случится.
Наше взаимодействие с Настей Аношко, уже 8-летняя, наше взаимодействие строится главным образом на том, что она не обидчивая, а я обидчивый. Я обидчивый. В силу своей обидчивости я постоянно ее угнетаю. Чтобы случайно она меня не обидела, понимаете? Она не обижается никогда. И в этом, в общем, наша сила, понимаете? Поэтому...
Ну... Никакой музыки завтра поэтому не будет. Я поняла.
Где-то Афанасий будет.
Ну нет, ну еще что-нибудь, что мы теперь из года в год будем килограммы ставить.
Твоя музыка, день Афанасий. Ты, безусловно, с этим... Значит, по поводу Бажены, ты ассоциируешься с дедом Афанасием. Я по поводу Бажены должен сказать. Сейчас 53 минуты, я могу сказать по поводу Бажены. Значит, по поводу Бажены я скажу следующее. А она сделала мерзкий поступок. Я уже об этом говорил. Мерзкие слова, свидетельствующие о дестабилизации этой женщины. То есть она как бы дестабилизирована, понимаете, да? То есть она говорит, как не в себе, Бажена Рынская. Она говорит, как будто она не в себе. Но вмешательство госорганов, в частности прокуратуры, безусловно, ее моментально, де-факто реабилитирует. Почему? Потому что как только госорганы кого-либо трогают, как только госорганы кого-то касаются, мы точно понимаем, что этот человек обижен государством, машиной, гигантской машиной. Этого человека надо жалеть, этого человека надо... И мы инстинктивно... То есть, условно говоря, что произошло, когда Бажена грязные слова сказала, грязные, аморальные вещи сказала? Мы содрогнулись... И сказали себе, в первую очередь, так нельзя. Ну, мы все сказали, так нельзя. Это запрещено. Вот то, что сделала Бажена, запрещено.
Можно я добавлю, еще многие стали тут же говорить в ее же, ну, о ней, в ее же выражениях, что, да, собственно, их приравнивает к ней. То есть, люди, на самом деле, она зеркало.
Не приравнивает. Справедливый гнев бывает. За слезы наших матерей и так далее. Справедливый гнев бывает.
Так? Ну ладно.
Да, безусловно.
А точно. У нее несправедливый
гнев. Безусловно. Бывает. У нее несправедливый гнев. У нее грязный аморальный гнев, потому что она действительно без уважения относится к смертям. А это страшно. Вообще просто страшно. То, что она говорила, страшно. И аморально. Да? Но как только прокуратура... Как только прокуратура впуталась в это дело неумно, не талантливо, не интересно, неправильно, сразу Бажена становится в позицию жертвы, сразу.
Угу.
И сразу общество должно заткнуться. А мы, общество, Бажену грызли. А мы ее грызли, ругали. Но когда вмешалась прокуратура, нам нельзя теперь грызть. То есть, в сущности, прокуратура, пытаясь подменить собой общество, запрещает общество. Понимаете, да?
То есть, запрещает желать кому-то смерти. Хотя среди наших слушателей
нет,
много тех, кто
запрещает
осуждать.
Смерти. Нет, да. Еще раз. Нет? В сущности, прокуратура. Ты не
запрещает осуждать. Не, неправда,
запрещает
не ловлю,
осуждать Бажену. запрещает осуждать Бажену.
Смотри,
потому что
почему?
мы ее осуждаем. Осуждаем.
Да.
И в момент, когда вмешается прокуратура, я уже понимаю, что я не нужен. Это занимается государство. И общество не нужно. Общество не нужно. И я могу идти домой. Все, рядовой. Рядовой, значит...
Вольно оправиться. Нет,
что? Покурить оправиться, рядовой. Все, то есть меня прокуратура демобилизует. Она говорит, пшел вон, мы будем заниматься Баженой. А я ее хочу осуждать. Я. Но прокуратура говорит, не надо.
А вместе с прокуратурой почему
нет,
не хотите
работать? А хором лаять с прокуратурой мне впадлу, потому что я приличный человек. И я не собираюсь хором присоединяться к прокуратуре. Это паскудно. Это паскудно априори. Понимаешь? Да. То есть получается, да, абсолютно верно. Получается, что Бажена говорит паскудные вещи, а мне запрещается ее клеймить ровно потому, что этим занимается прокуратура. Следовательно, мне теперь стыдно. Понимаешь?
Да.
Мне стыдно ассоциироваться с прокуратурой. Я не могу ассоциироваться с этими самыми, с жандармами. Понимаешь?
И мы будем защищать права.
Следовательно. Прокуратура унижает и уничижает сейчас вот этим своим выступлением гражданское общество. Мы хотим загрызть Бажену, но прокуратура нам не дает.
Сами без прокуратуры.
Сами без прокуратуры мы можем загрызть. А вместе с прокуратурой не будем, потому что это стыдно и это впадло. Вместе с прокурорскими грызть кого бы то ни было, это стыдно. Значит, этого не будет. Точка. Все. Я прошу прокуратуру прекратить преследовать Бажену. Дайте нам ее попреследовать. Дайте в России создаться гражданскому обществу. Если вы будете лезть в каждой бочке затычка, то вы не дадите создать гражданское
общество. Мне кажется, эта мысль очень сложная и недоступна прокуратуре.
Стыдоба. Эта мысль не сложна. Эта мысль проста, как божий день. Они нас задвинули. Мы пытались критиковать Бажену, а они нас задвинули. Сказали, до свидания, товарищи, вы свободны. Быдло, разойдитесь по домам, мы сейчас ее сами загрызем. Хорошо? Значит, мы опять быдло, мы опять не имеем слова. Вот все, что нам сообщила прокуратура, в сущности. Понимаешь?
Угу.
Что, нет?
Да.
Ну да, да. В движение.
Подъем. В движении.
Набухает Москва, набухает. Не побоюсь этого слова. 4, а было 3 только что. Сейчас сразу. 4. Что такое? Поехали за подарочками. Или колотиться стали. Где дороги свободны, там тотчас обнаружится группа инициативных идиотов, которые начинают колотиться. Пожалуйста. Вот на шоссе энтузиастов хайвей. Есть такое. Между шоссе энтузиастов метро и метро авиамоторное. Нормальное было движение. Полчаса назад. Сейчас, пожалуйста, уже аварии. Уже расколотились, уже все стали, разинули клювы, стоят, смотрят друг на друга. Идиоты. В хорошем смысле, я сейчас никого не ругаю. Пожалуйста, проспект Мира. Ехал любо-дорого, товарищи, посмотреть. Милое дело сегодня было. Господи, зелененький. Пожалуйста, опять расколотились перед Енисейской. Остановились, стоят счастливые, разинули клювы, идиоты. В хорошем сейчас никого не ругаю, абсолютно. Никого не ругаю, поймите. Это так вот сказать, по-товарищески, мне кажется. Нет? Я пытаюсь понять, что там на 6 часов по циферблату на третьем транспортном перед метро Тульская, перед метро вот здесь платформа ЗИЛ, вот перед этим. Пока ничего не вижу. Нет. Хотел тоже сказать, расколотились, стоят, щелкают клювами. Нет. Этого нет, не видно этого. Но тоже очень плохо, очень плохо. У метро Университет, Ломоносовский, который движется на юго-восток, пишут люди, что такое, никто не знает, что такое. Притом там наверняка тоже авария. 11 часов, ой, простите, мы пойдем и проживем ее. Это среду,
28 декабря.
Подъем!